8:05 в российской столице. Всем здравствуйте. Эхо Москвы. Та самая радиостанция, которую вы слушаете сейчас или смотрите по YouTube или по сети визору на сайте Эхо Москвы. Разворот. Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин.
Доброе утро. Часа.
Доброе утро. В этом часть у нас программа традиционная. Через минуту-другую обзор свежих публикаций. Сегодня без Льва Гулько, как в принципе и целую неделю мы обходимся без него. Мы мучаемся, но мы стараемся. Мы не можем
трудом
обойтись.
Нельзя сказать, что мы без него обходимся. Нам с трудом это дается.
Выкручиваемся, вот.
Выкручиваемся, да. Нас только утешает мысль, что Льву Гулько сейчас
хорошо,
без нас лучше, чем нам без него. Он в отпуске и вернется еще через неделю. Но мы ему желаем всего самого хорошего. А у нас тут много газет, мы просто закопались практически.
Газет у нас через минуту, потом краткие новости в 15 минут, потом Константин Похмелов и спортивные новости. Поговорим о теннисе. Чудо не случилось, а где-то заголовок такой видел.
Ой, к сожалению, да.
Ожидали все, да? В общем, традиционные рубрики в течение часа тоже будут, и о связи, и о медицине. После середины часа, после новостей, тоже будет еще один обзор прессы. Начинаем через минуту и 13 секунд.
Как это перерыв? Реклама!
Профессионалы всегда понимают друг друга. Мы знаем, как важно для вас сохранять бизнес в движении и какую роль играет в этом ваш Volkswagen. Чтобы коммерческий автомобиль долгие годы служил вам верой и правдой, мы рекомендуем проходить регулярное техническое обслуживание в официальных сервисных центрах Volkswagen. При этом мы заранее сообщаем максимальную стоимость обслуживания, включая запасные части. Стоимость может быть ниже, но точно не выше указанной. Подробности на сайте volkswagen-commercial.ru или у официальных дилеров Volkswagen. Volkswagen.
За сколько сотню набираешь?
За три.
За три секунды?
За три заправки. На Лукойл.
С 1 по 30 сентября 2017 года получайте 100 дополнительных баллов за каждую третью заправку любым видом топлива от 30 литров. До сотни за три заправки. На ЗЭС Лукойл.
Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения акционных баллов и подробные условия акции на сайте liqard.ru.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Пресса с доставкой на дом.
8:08. Итак, что пишет свежая сегодняшняя пресса? Вот независимая газета передо мной. В правительстве 2018 возьмут только оптимистов, утверждает независимая газета. Боже ж ты мой. Наиболее приятная для Кремля экономическая стратегия станет пропуском в будущий кабинет министров. А это называется оптимизмом. Понял. Между действующими и бывшими чиновниками развернулась словесная борьба за место в поствыборном правительстве, пишет независимое. В соревновании оптимистичный и еще оптимистичнее уже поучаствовали два ключевых стратега. От правительства Максим Орешкин, который работает над ускорением экономического роста, от экспертного сообщества, который просто работает над ускорением экономического роста, а вот от экспертного сообщества, а не от правительства, соответственно, Алексей Кудрин, который знает, как удвоить ВВП к 2035 году.
Он оптимист?
Да.
Оу.
Они оба оптимисты. Просто кто из них оптимистичнее? Вот вопрос. Теперь со стороны правительства к ним примкнул Игорь Шувалов. Похоже, чиновники и близкие к власти экономисты понимают, избежать участи изгнанников и сохранить или получить место во власти они смогут, только пообещав российской экономике оживление.
А это очень вредная статья, слушай. Чиновники ее прочитают или нас сейчас послушают и поймут, как на самом деле сохранить за собой то или иное, тот или иной пост, или как наоборот пробиться в верхушку власти, сейчас выстроиться в очередь. Владимир Владимирович, я знаю, что делать в 2018 году. У нас все будет хорошо.
Я знаю, сказочный риск.
Вы на что опираетесь, когда вот это вот предрекаете нам? Я чувствую, прямо вот нам будет партить. Американцы приползут на колени.
У меня есть секретный метод, да. Я с вами поделюсь им.
Давайте,
надо сказать, что эта стратегия, родитесь, в общем, не новая, если честно. честно. Как-то, знаешь, вот эти вот обещания, это не то, чтобы вот мы никогда такого не слышали ни от кого.
Московский комсомолец лежит передо мной. И вот я смотрю на первую полосу, тут заголовки просто чего стоят. Замечательно. Покойники помогли улице Поликарпова пробиться в тройку самых эвакуируемых. Понимаешь, о чем речь?
Нет.
Да, нет. А, больше всего машины...
Это мёртвые с косами стоят и тишина. Но...
Нет. Больше всего машин этим летом было эвакуировано в районе Москва-Сити на Пресненской набережной. Сообщили в ГКУ АМПП. Это нехорошая контора. Ну, хорошо, Я много времени там провел,
да?
Пытаясь вернуть деньги. Да.
Ты знаешь даже, что значит эти секретные буквы?
Администратор московского парковочного пространства. Да. Я писал жалобы начальнику какому-то.
Тебя заставили
заплатить? Нет, у меня просто с меня приставы взыскали штрафы, хотя я их оплатил. Я потом долго-долго возвращал. Я, по-моему, как-то рассказывал. Я бегал. Ну, 2 штрафа за парковку неправильную, 5 тысяч. То есть, как бы я не отрицал, что я нарушил, но 2 штрафа по 2500. Я катался к приставам, катался в Сбербанк, потом катался в ГКУ АМПП.
Ага.
И все. А потом вот так в обратном порядке, потом 100 звонков. И, по-моему, целый день, вот чистого времени, 24 часа или даже 2 сутки я на это потратил.
Ну, добился.
Вернули. Нет, а главное потом сказали, а вы знаете, у нас технический сбой был.
А, извините,
да, ну, на 5 тысяч больше, 5 тысяч меньше.
Да,
что вам?
5 тысяч туда, 5 тысяч сюда, подумаешь, как.
Значит, слушай, за 3 летних месяца на Пресненской набережной было обнаружено и эвакуировано 1049 неправильно припаркованных транспортных средств. На 2-м месте проспект Мира. Как пояснили сотрудники ведомства, на этих улицах находятся точки общественного притяжения. 1-е место в рейтинге Москва-Сити. Москва-Сити обеспечили автолюбители, которые паркуются у самого большого бизнес-центра на проспекте Мира, забирают желающих прогуляться по ВДНХ. На Цветном бульваре находится цирк и крупный магазин, поэтому горожане стараются припарковаться рядом с ними. А рядом с улицей Поликарпова расположены сразу 2 крупных медицинских учреждения. Больница Боткинская и Московский научно-исследовательский институт Герцена. Поэтому пациенты и их родственники стабильно обеспечивают работой местных эвакуаторщиков. Вообще, вот эта история, ты же помнишь, она дурацкая, да? И она затрагивает как известных людей, знаменитых людей, так и простых людей. Когда ты приезжаешь, например, к больнице. Помнишь, господи, То ли, по-моему, с Гафтом это была история.
Я не помню, с кем была эта история.
Была громкая история, как приехали.
Да.
Нужно было человека высадить, срочно пойти к врачу. А на самом деле пришлось долго колесить, потому что не было места.
Да.
А потом, как это часто бывает, ты бросаешь машину, и ее забирают. Это вот то, что нужно тебе, когда ты приезжаешь с человеком, которому срочно нужна помощь. Ты выходишь, но
я тебе могу сказать, что вот это вот место как раз, улица Поликарпова, да, и вот там вот, где Боткинская больница, и институт имени Герцена, как там сказано. А знаешь, что такое институт имени Герцена?
Нет.
Я просто знаю, потому что мне там приходится и приходилось там навещать людей в этом месте и привозить людей туда. Это институт, который занимается онкологическими заболеваниями. Понимаешь? То есть там огромное количество приезжает людей, знаешь, вот там женщин, у которых лысая голова повязана платочками, знаешь, вот таких вот, которые, ну, явно тут паркуются не потому, что им больше негде бросить машину, и они решили на халяву там поставить, понимаешь, а им вот точно надо по серьезному важному делу. И это те люди, которые точно заслуживают снисхождения и понимания какого-то. Там невозможно припарковаться. Там буквально, я не знаю, там 2 сантиметра места для парковки. Это абсолютное безобразие, конечно. Невозможно так. Невозможно так, чтобы было устроено движение в городе.
Ну и также в московском комсомольце, значит, начало на 1-й полосе, окончание на 7-й странице. Ты сам как девочка, ивантеевский стрелок, вот тот самый подросток, рассказал, как его унижали родители. Оставлять на свободе 15-летнего стрелка опасно не только для окружающих, но и в первую очередь для него самого, так считают следователи, которые подготовили ходатайство об аресте парня. К вечеру среды этот молодой человек все еще находился в управлении МВД Пушкинской в Подмосковье, правоохранители уже 2 раза его опросили. Мы сейчас на новости прервемся и через минут 3-4 будем говорить о спорте с Константином Похмеловым.
8:15 в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире. Доброе утро. Министерство финансов предлагает значительно сократить количество федеральных чиновников, которым государство будет компенсировать проживание во время командировок в номерах высшей категории, сообщает газета «Ведомости». Проект указа подготовлен в целях оптимизации расходов федерального бюджета, говорится в пояснительной записке. По предварительным расчетам это позволит сэкономить около 700 миллионов рублей ежегодно. Через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна, считает Герман Греф. По его словам, уже сейчас криптовалюты нельзя игнорировать, их нужно аккуратно регулировать, чтобы, цитирую, не задушить перспективную технологию. Глава Сбербанка назвал жестом недоверия комментарий ЦБ о том, что торги криптовалютами связаны с повышенными рисками. Ранее в Минфине предложили запретить покупать биткоины обычным людям. Министерство строительства и ЖКХ планирует сократить срок отключения горячей воды от 2 до 3 дней. Правда, это может произойти не ранее 2022 года, сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис. По его словам, следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума, а затем попробуем и вовсе не отключать горячую воду. Более 30 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за сильного тумана. Согласно сервису Яндекс.Расписание, в Домодедово задержан 21 рейс, и 3 отменены, еще 10 задержаны в Шереметьево. Между тем, в диспетчерских службах Интерфаксу сказали, что видимость достаточная для взлета и посадки в штатных условиях. Уходов на запасные аэродромы пока не было. Президент Путин откроет парк Зарядье в день города 9 сентября, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Парк, построенный на месте гостиницы «Россия», состоит из 4 природных зон – леса, тундры, степей и заливных лугов. По разным оценкам, расходы на строительство составили от 13 до 27 миллиардов рублей. Также в день города Путин посетит реконструированный стадион «Лужники». В Москве сейчас плюс 12 градусов, днем плюс 16-18, облачно и, возможно, небольшой дождь. Ирина Меркулова, служба информации «Эхо Москвы».
Все, начали! Реклама.
Грядкам на вашем участке нужен постоянный уход. Но как решить эту задачу быстро, качественно и без боли в спине? Все просто. Доверьте эту работу мотокультиватору «Хускварна». Выкиньте лопату, она вам больше не нужна. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С», город Самара, улица Победы, СО ОГРН, 102-63-01-703-010.
Я мужчина и серьезно отношусь к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденомы простаты и хронического простатита я принимаю Простомол каждый день. Простомол. Просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
И это уже 8:18, и Константин Похмелов в нашей студии. И мы, конечно, будем говорить про теннис и про Андрея Рублева и его неудачу.
Доброе утро.
Доброе утро. Да, друзья, на открытом чемпионате Соединенных Штатов Америки по теннису уже совсем близко. А развязка, полуфиналисты определяются, и вот наш спортсмен, 19-летний Андрей Рублев, встречался в четвертьфинале с Рафаэлем Надалем. Первой ракеткой мира, между прочим. Ну, в этой связи, естественно, прогнозы, котировки букмекеров, все было на стороне испанца, теннисист, который входит на протяжении последних 10, а то и больше лет в элиту мирового тенниса, который выиграл все возможные турниры. Против спортсмена, которому, как я сказал, нет еще и 20, и который так высоко, собственно говоря, на турнир «Большого шлема» вообще никогда не забирался. Еще год назад Рублева не было даже в первой сотне мирового рейтинга. Однако затем наступил определенный прогресс. Он выиграл свой первый турнир в Хорватии. Пробился в список первых 50 теннисистов планеты. Ну, в общем, вчера должен был сразиться Рублев с Надалем. Шамиль Тарпищев говорил, что этот матч станет лакмусовой бумажкой для Андрея, покажет, какие у него есть недостатки, над чем работать. Ну и, собственно говоря, игра показала, что работать Андрею еще есть над чем. Дело в том, что матч завершился всего за полтора часа, и у Рублева не было никаких шансов даже на то, чтобы хотя бы одну партию выиграть. 1-6, 2-6, 2-6. Рублев завершил выступление на US Open.
Кость, прости, пожалуйста, а вот для таких дилетантов, как я, ты обратил внимание на то, что всего за полтора часа прошел матч. Это значит очень быстро
получается? Естественно. Ну, когда играют три сета и такой результат, так как я уже сказал.
Ловить уже нечего.
Да, ловить по большому счету нечего. Ну и сам Андрей после игры признал, что эта игра показала, насколько я еще далек от лучших игроков мира и сколько мне еще предстоит работать и прогрессировать. Так что теперь время становится лучше и сильнее, приводит слова Рублева, официальный блог турнира в сети Twitter. Ну а Надаль, кстати, надо отдать ему должное, заявил после игры, что на подходе перспективное поколение, и Рублев один из тех игроков, у которых отличное будущее. Желаю ему всего наилучшего. Думаю, что для Андрея, для которого, кстати, Рафа в свое время, да и до сих пор остается кумиром, вот, это очень приятные слова и действительно красиво, заставит, конечно, его смотреть вперед и не опускать голову. Что касается Рафаэля, то он отметил также, что для меня это был хороший матч, а вот для Андрея четвертьфинал был первым в карьере, поэтому он нервничал и ошибался чаще, чем обычно. Ну, в общем, констатировал именно то, о чем мы с вами говорили и что прогнозировали специалисты. Теперь в полуфинале турнира Рафаэль Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. Мог бы сыграть с Федерером, это было бы, конечно, красиво, но Роджер не сумел пробиться в полуфинал. Проиграл он аргентинцу, как я уже сказал, в четырех партиях. Очень интересный расклад в женском турнире. Дело в том, что полуфиналы пройдут с участием только хозяек корта. Сразу четыре американские теннисистки пробились в эту стадию турнира. На моей памяти такого не было. Не знаю, может быть, кто-то из специалистов припомнит. Вот. Но событие, безусловно, историческое, и оно, главное, очень приятно для местных болельщиков. Представляете, вы три матча впереди, два полуфинала и один, собственно говоря, финал, и будут играть только американские спортсменки. Пробилась у нас последней вот ночью сегодня Мэдисон Кис, которая переиграла эстонскую теннисистку Кайо Канепи 6-3, 6-3. Вот. И в полуфинале Кис сыграет со своей соотечественницей Коко Ван де Веге, которая взяла верх над чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Ну, а ранее нестареющая Винус Уильямс одолела другую чешку Петру Квитову и сразится за выход в финал турнира со своей соотечественницей, опять же, американкой Слоан Стивенс. Вот такой вот рекорд, 4 американцев в полуфинале.
К своему стыду, из всех этих фамилий, которые ты перечислил, вот Квитову я слышал, так. И Уильямс. Прекрасно. Я уже думал, что вот среди этой четверки американок, которые попали на последние этапы, вообще никого
это
не
говорит
будет
о том,
из Уильямса, и я бы убедился, что
это
говорит, еще не понимаю.
Это говорит о том, друг мой, что когда ты признался, что ты профан в теннисе, да, в самом начале, это действительно соответствует действительности, так что тебе стесняться.
Да, я такой.
Все абсолютно, абсолютно нормально. Ну, а эти девочки, я думаю, это будущее тенниса, особенно что касается Ван де Веге и Стивенс. Ну, вот, у Слоан были, конечно, определенные. Она вообще подавала надежды. И в свое время, по-моему, 4 года назад даже Серену Уильямс обыгрывала. Вот. А, однако затем ее преследовали травмы. Но не удивлюсь, если через год, а может быть и раньше, она снова на вершину поднимется.
Спасибо большое Константину Похмелову. О связи, а потом о погоде.
Спорткурьер. Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яна Розова, Яков Широков. Здравствуйте. Телефон стал причиной гибели девушки в Подмосковье. Она переходила железнодорожные пути в районе станции Хотьково. Засмотрелась на экран телефона и попала под поезд.
По словам очевидцев, еще погибшая шла в наушниках, а потому предупреждающие гудки поезда она вряд ли смогла услышать. Машинист сигналил, применил экстренное торможение. Девушка попыталась отпрыгнуть только в последнюю секунду, но было уже поздно.
Пострадавший получил удар по голове. Прибывшие медики еще пытались реанимировать 23-летнюю местную жительницу, но безрезультатно.
Тенденции.
Российские программисты разработали уроки химии и виртуальной реальности. Для этого школьнику понадобятся смартфоны и очки Google Cardboard. И тогда учащийся сможет в виртуальной реальности играть с атомами и молекулами.
Как объясняют специалисты, это позволит безопасно проводить различные опыты. Очки от Google помогают сэкономить на устройствах виртуальной реальности, пишет портал BFM. Пока такие наборы выпускают для американских школ.
В некоторых российских учебных заведениях, впрочем, уже используют платформу Codewords. Речь идет об обучении детей программированию с первого класса. Часть уроков сделана в форме игры.
Методические материалы предполагают, что этим могут заниматься все преподаватели и без специальной подготовки. Упор делается на системное мышление. Детей учат анализу и синтезу.
Обновление прошивки вывело из строя телевизоры Samsung в Великобритании. В итоге они показывали лишь пустой синий экран. В компании эту ситуацию пока не комментировали.
Пользователи рассказали, что операторы колл-центра компании советовали им вызвать на дом инженера для перепрошивки устройства. Но даже в этом случае некоторые пользователи, специалисты сервисного центра, так и не дождались.
Еще представители технической поддержки советовали оставить телевизор включенным и подождать, пока он сам загрузит исправленную версию прошивки. Но как скоро она должна выйти, не сообщалось.
В начале августа, как пишет издание «Хакер», от обновления прошивки пострадали владельцы умных замков компании «Lockstate». После обновления устройства переставали работать и теряли связь с серверами.
Они превращались в простые замки, которые можно было открыть только обычными ключами. По данным производителя, в итоге из строя вышли около 500 устройств. Компания предложила пользователям ремонт и перепрошивку замков или их замену.
Новинки.
Компания «Дуги» показала первый ударопрочный водонепроницаемый смартфон с технологией беспроводной зарядки. Его назвали просто S60. Беспроводной зарядный модуль смартфона находится под его задней крышкой.
Он поддерживает стандарт беспроводной связи QI. При необходимости аппарат можно использовать как портативное зарядное устройство и заряжать им другие телефоны. У новинки есть металлический корпус с прорезиненными вставками.
Установлены 6 гигабайт оперативной памяти и 64 встроены. Также смартфон получил GPS-глонасс-датчики и NFC-модуль. Диагональ дисплея 5,2 дюйма с защитным стеклом Gorilla Glass. Основная камера на 21 мегапиксель, может снимать под водой.
Еще один смартфон Dugi Mix Plus компания планирует выпустить с безрамочным экраном с соотношением сторон 18:9. У него будет двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев на задней части корпуса.
Кроме того, на аппарат установят операционную систему Android 8.0 Oreo. Официальный анонс смартфона ожидается в следующем месяце. По мнению экспертов, этот аппарат составит конкуренцию новому iPhone и будет при этом в 3 или даже 4 раза дешевле.
Китайская компания Meizu представила новый смартфон M6 Note. Он относится к средней ценовой категории. У него цельнометаллический корпус, экран диагональю 5,5 дюймов, 8-ядерный процессор.
Смартфон получил сдвоенную основную камеру с датчиками Sony и Samsung разрешением 12 и 5 мегапикселей соответственно. У фронтальной камеры разрешение 16 мегапикселей.
Есть модели с оперативной памятью 3 или 4 гигабайта, а также 16, 32 или 64 гигабайтами постоянной памяти. Аккумулятор 4000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки M-Charge.
Экспертное мнение.
Американская компания The Rodeo намерена платить пользователям, которые обнаружили уязвимости в популярных мессенджерах iMessage, Telegram, WhatsApp, Signal, Facebook Messenger, Viber и WeChat.
Причем при определенных условиях сумма вознаграждения составит до полумиллиона долларов, пишет T-Journal. Такую же сумму предлагают за уязвимости в стандартных приложениях электронной почты, позволяющие удаленно внедрить код и повысить привилегии атакующих в системе.
Компания также выплачивает премии за лазейки, которые можно обнаружить в Windows 10, браузеров Tor и Google Chrome. За уязвимости свежей версии iOS там готовы заплатить до $1.5 миллиона.
Как объяснили в руководстве фирмы, правительственным клиентам нужны уязвимости, чтобы следить за преступниками через приложение. С вами был Яна Розова, Яков Широков. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Метеоскоп.
Итак, 12 градусов тепла сейчас в Москве, влажность 97%, 741 миллиметр, ветра нет, и днем тоже он будет, в общем, такой совершенно небольшой. И самое главное, что температура воздуха повышается, сегодня 16-18, правда, небольшой дождь, и днем, и ночью атмосферное давление остается таким же, 740 миллиметров, ветер южный. Ну, в общем, вполне неплохо, тем более, что, как я понимаю, дело приближается к бабьему лету, и на выходные будет тепло.
Ну, в пятницу, субботу осадки, нас ожидают в субботу до 19 градусов тепла, а в воскресенье вполне себе нормальный денек, будет до 23 и
отлично,
без осадков.
Отлично.
Новости.
Пресса с доставкой на дом.
Ну что, продолжим читать газеты. Знаешь, вот пока мы с тобой тут не увлеклись дальше всякими политическими комментариями, хочу в российской газете обратить внимание на публикацию. Дмитрий Шиваров пишет, накануне Геннадию Шпаликову исполнилось бы 80 лет, прекрасный русский поэт, при жизни его стихи не публиковались, выдающийся сценарист, равный великим авторам итальянского неореализма. Большинство его сценариев не нашли своего воплощения на экране. Замечательный режиссер, снявший всего один фильм. Его знаковый фильм «Застава Ильича» одинаково дорог и в Беларуси, и в России. Талантливый прозаик, узнаваемый по первой же фразе. Его рассказы были опубликованы лишь посмертно. После «Я шагаю по Москве», сценарий которого он написал, после первой славы и оглушительного успеха, резкий уход в штопор, сплошные неудачи и разочарования. И вот автор этого небольшого материала в российской газете говорит... Я мог бы бесконечно цитировать стихи Шпаликова, но мне отчего-то трудно выстукивать их по клавиатуре компьютера, его стихи для голоса и гитары, ну и для чтения тоже, мне кажется. Геннадий Шпаликов, 80 лет, 6 сентября.
Российская газета, начинают они с того, что открылась традиционная книжная ярмарка в Москве. На 5 дней перейдем с цифр на буквы. Вот, ну и вообще, типа, наверное, должны мы отложить какие-то гаджеты, взять в руки книжки. Я очень давно в руки книжки не брал. У меня все, у меня с этим делом плохо, к сожалению. Если даже художественную литературу как-то надо читать.
Ну ты не брал книжки в смысле не в бумажном виде, а вообще ни в каком?
Нет, в бумажном.
Да, я тоже в бумажном виде, честно говоря, давно, ну или, по крайней мере, очень редко это делаю, потому что очень, ну почти все там,
вот что,
если ты не являешься...
Что, очень тяжело в сумочке носить? Как ты для себя объясняешь?
Ну,
почему с книгой обычной, традиционной
не получается? Да, я тебе скажу, потому что, например, у меня несколько читалок в iPad, в мини. То есть он маленький, ложится в любую сумку. Если ты там едешь где-то или летишь, или, не знаю, там просто дома хочешь читать, то, в принципе, у тебя все это есть под рукой в таком вот уменьшенном варианте.
Ну да.
И потом, я понимаю, что нужны бумажные книги, есть такие бумажные книги, которые не найдешь в электронном виде.
Ну, к сожалению.
Да, особенно если ты занимаешься какими-то специальными вещами, там есть какие-то научные разные издания, которыми занимаются люди, которые... вот.
Особенно, знаешь, грустно, когда есть какая-то хорошая книга, и ты, например, в интернете находишь ее описание, смотришь выходные данные, и там написано «тираж 500 экземпляров».
Ну,
и ты понимаешь,
например,
что у тебя нет шансов, ее нет в интернете нигде, и как ее достать?
Ну да, ну это как бы нормальная, мне кажется, история, потому что все равно какое-то количество бумажных книг останется и будет оставаться, но то, что очень удобно пользоваться электронными, а главное, знаешь, вот я просто все время об этом говорю, вот всем, кто считает, что бумажные книги это книги, а все остальные книги это несерьезно, да, и что вот это вот такое безобразие и какая-то там, не знаю, девальвация читать электронные книги, вот я, например, по себе очень давно уже заметила, потому что я уже давно сижу в этих электронных разных читалках, я поняла, что я стала просто больше читать книжек, знаешь? Потому что, когда ты думаешь, вот, там вышла такая книга, или я вспомнила о какой-то книге, и мне нужно ее прочитать, когда у тебя нету вот этого всего электронного богатства в распоряжении, как это раньше было, да, значит, нужно найти время, дойти до книжного магазина. Это, значит, я прямо сейчас не могу это сделать. Я, например,
время
могу это
дорого
сделать.
Стоит, как известно.
Да, я могу... Не, ну просто... Как
да нет, ну я понимаю,
человека,
конечно,
мне
шишку, да.
Не очень много. Я, значит, понимаю, я только на следующей неделе, в следующий вторник я смогу доехать до книжного магазина. Я ее там куплю, а ее там может не быть и так далее. И вот это вот все. Там, или, может быть, у кого-то нет денег лишних для того, чтобы купить книгу. А тут ты просто подумал, и через... полсекунды, она у тебя уже есть. А сегодня же вечером ты можешь ее начать читать. И поэтому возможностей прочитать больше. И если этим пользоваться, то ты читаешь больше, там, узнаешь больше. И, по-моему, это прекрасная совершенно вещь.
Завершая, может быть, тем.
Но это не значит, что нам не жалко. Да. Это не значит, что нам не жалко бумажных книг, потому что это отдельное искусство, конечно. И это отдельная индустрия, и она должна все равно
конечно.
Но
детские книжки, например.
Детские книжки конечно, должны быть в таком виде, безусловно.
Сходите на книжную ярмарку, развлекитесь, и тем более там дилетант, по-моему, даже стенд есть, да, не даже, точно есть.
Да, и дилетант всегда в таких местах, между прочим, обратите внимание, продается дешевле за там символические 100 рублей, гораздо дешевле, чем в киосках и даже там какими-нибудь еще способами.
В российской газете, помимо этого, интересная статья, значит... Рубрика «Право». Чиновник на службе в объективе камеры смартфона разрешит ли закон делать такие видеозаписи и публиковать их? Большой креатив как-то. Значит, запрещенный прием, задается вопросом автор. История, на самом деле, интересная. В начале октября должен состояться суд по иску главного госжилинспектора Петербурга к посетительнице. Он обвиняет ее в том, что она без разрешения вела съемку в его кабинете и затем разместила видео в соцсетях. В декабре прошлого года 56-летняя Марина Мачнева пришла со своим вопросом к главе городской жилищной инспекции Владимиру Зипко. В часы его приема разговор не заладился. Компенсация за приемы не предусмотрена, вам делать нечего, а вы все ходите и ходите, говорит чиновник, встает и уходит. Владимир Михайлович, вы куда? Вы нарушаете мои права, прерывая прием, вопрошает след посетительница. Все это время женщина открыто снимала его на камеру телефона, потом выложила видео в соцсети с комментарием. Зипко, чтобы прекратить прием, просто покинул приемную граждан в 11:40, хотя обязан... принимать до 13 часов. Спустя некоторое время она узнала о судебном иске в свой адрес. Вот эта вот Марина, да, которая будет ответчиком, она является активисткой группы мониторинга работы жилищников и коммунальщиков «Наблюдаем за ЖКХ». Вопросов по коммуналке у нее накопилось довольно много. Значит, в ответ на ее вопросы на записи слышно, что ей уже на все ответили, и если ее что-то не устраивает, пусть обращается в прокуратуру. Прокуратура уже выносила предписание в адрес петербургской ГЖИ по поводу вольного обращения с временем приема граждан. Ну, интересная же история, на самом деле. Снимать или не снимать?
Ну, а что интересно, она же не пришла к нему домой снимать его там, как он в кругу семьи обедает в халате. Она же пришла туда, где человек и так находится в публичном месте, знает, что он общается с людьми, что его видят, что это вот такая вот территория официальная. Я вообще не понимаю, что за претензии такие. Вот не говоря уже о том, что если там сказано, что он должен находиться и вести прием до 13 часов, значит, он не может встать и уйти, а потом еще возмущаться, что кому-то это не понравилось.
Он не выполняет свои обязанности. Ну, должностный. Потому что он должен вести прием, он встал и свалил куда-то.
Ну, вот странный человек.
Комментарий адвоката, на самом деле, вносит ясность. Ты правильно говоришь, что он находится на работе.
Ну, да.
Это его официальное рабочее время. Значит, адвокат...
Его официальное рабочее время и чиновник, который, тем более, в этот момент ведет прием граждан, он точно является публичной фигурой.
Вот адвокат Антон Соничев ссылается на закон о противодействии коррупции и закон об информации, информационных технологиях и говорит следующее. Чиновник в своем кабинете находится на службе. Граждане не снимают его частную жизнь. Съемка в коридорах власти разрешена. Конечно, когда речь не о гостайне. Хамство чиновников гостайны быть не может. К тому же по закону фотографирование людей в общественных местах осуществляется свободно. Другой вопрос, как потом распорядиться этой записью, может ли человек выкладывать ее в общем доступе. Как поясняют эксперты, здесь весь вопрос в том, где и как это сделать. Чиновник, как и любой гражданин, имеет право на защиту чести и достоинства. В каждом конкретном случае суд будет разбираться, была ли информация клеветнической или оскорбительной. Если гражданин в своих комментариях вышел за рамки, то суд может взыскать с него компенсацию, а также обязать удалить ролики. Но правдивая информация, которая просто не нравится чиновнику, это не клевета и не оскорбление. В общем, да, вот этой женщине-активистке из Петербурга хочется пожелать удачи.
Конечно,
потому что чиновники, когда узнают о таких историях, они потом, наверное, что-то у них
может быть как-то аккуратнее себя ведут в следующий раз. Новости.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москва 8:45. Доброе утро. Новости. Евросоюз готовится ввести собственные санкции против Северной Кореи в связи с продолжающимися ракетными и ядерными испытаниями. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. Сеул рассчитывает на дальнейшую поддержку Москвы в вопросе санкционного давления на КНДР, заявил президент Южной Кореи Мун Дже Ин. Он назвал провокацией недавние ядерные испытания КНДР. Это угроза не только для Корейского полуострова, но и всей Северо-Восточной Азии, уверен президент. Ранее президент Путин заявил, что Россия не признает ядерный статус Северной Кореи, однако Путин призвал не загонять Пхеньян в угол. Фонду обязательного медицинского страхования не хватает денег на повышение зарплат медперсоналу в ближайшие годы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку Минздрава. Увеличение оплаты труда предусмотрено майскими указами президента. Согласно этим указам, в нынешнем году зарплата врачей должна составить 180% средней по экономике региона, а среднего и младшего медицинского персонала 90 и 80%. В будущем году эти показатели должны составлять 200, 100 и 100% соответственно. Уголовное дело возбуждено против гражданина Китая в Амурской области. Китаец пытался перевезти через таможню золотые слитки. Он спрятал их в обуви под стельками, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Всего изъято 2 килограмма драгоценного металла общей стоимостью около 5 миллионов рублей. Трехкратное превышение сероводорода в воздухе зафиксировано на востоке Москвы, сообщает Мосэкомониторинг. Превышение зафиксировала станция контроля Кожухова. Она находится в Косино-Ухтомском районе. В Москве сегодня облачно, возможен небольшой дождь и плюс 16-18. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Мюзикл «Привидение». Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам пронзительную историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способные преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение». Главная премьера сезона на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Студия Анна Князева. Здравствуйте. Росстат проинформировал о снижении потребительских цен в России с 29 августа по 4 сентября на 0,1%. В неделе раньше дефляция составила 0,2%. Такого снижения цен за неделю в стране не наблюдалось по меньшей мере с начала десятилетия. Основной вклад в поддержание низких цен внесла плодово-овощная продукция. Она подешевела более чем на 2,5%. И на 3% снизились цены на сахарный песок. В целом, с учетом августа, потребительские цены в России в годовом выражении выросли на 3,3%. Инфляционные ожидания дают пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии. При этом умеренно жесткая денежно-кредитная политика регулятора сохранится. Об этом говорится в выпуске бюллетеня, подготовленного Департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Риск повышения инфляции в этом и следующем годах, по мнению экспертов, есть. Он связан с некоторой потерей урожая плодово-овощной продукции, с ускорением темпов роста реальных зарплат и отложенным переносом ослабления рубля. Бизнес попросил пролонгировать по меньшей мере на 10 лет срок действия льготных энерготарифов на Дальнем Востоке. Трехлетний период слишком мал, чтобы в полной мере ощутить экономический эффект. Сошлись во мнении представители компаний, работающих на территории региона. Ранее для предприятий изолированных энергосистем, то есть Магаданской, Сахалинской областей, Чукотки, Камчатки и Якутии, тариф снизился до среднероссийского уровня на 35-70%. Введение льгот для ДФО обойдется энергорынку почти в 27 миллиардов рублей. Но ставится задача за счет льготных тарифов привлечь на Дальний Восток необходимые инвестиции. Между тем, бизнес-омбудсмен Борис Титов возмутился тем, что затраты, зашитые в региональные инвестпроекты, отражаются на уровне тарифов, которые в итоге растут, при этом сами проекты не реализуются, поскольку нет контроля за их исполнением на федеральном уровне. Чиновник предложил заморозить тарифы естественных монополий на 2 года, изменив систему тарифного регулирования в стране. Россия выступила с инициативой строительства транспортного перехода между Сахалином и Хоккайдо. По словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, реализация этого проекта позволит России более эффективно использовать свою железнодорожную инфраструктуру, а Японии стать континентальной державой. Переговоры двух стран могут пройти уже в нынешнем году, хотя даже предварительных оценок инвестиций, необходимых для реализации проекта, нет. При этом в России обсуждают еще один проект. Это строительство моста с материковой части России на Сахалин. Он оценен в 500 миллиардов рублей. Уже до конца года в аэропортах России может быть запущена система такс-фри. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Сами воздушные гавани пока не объявляли о готовности системы, хотя все промежуточные решения, необходимые для запуска возврата налога с покупок, уже приняты. Пилотные проекты стартуют в Санкт-Петербурге, Сочи и Москве. Планируется, что минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Вот новый разворот.
8:52 В Москве приближаются муниципальные выборы в ближайшее воскресенье. Ну, это день всеобщего голосования. Ну, вот в Москве будут выбирать муниципальных депутатов. И мы много тоже этой теме посвящаем времени в эфирах «Эхо Москвы». И не только мы, разумеется, многие комментируют то, как эти выборы организованы и проводятся. И самая главная примета этих выборов ближайших муниципальных депутатов в Москве 10 сентября – это полное отсутствие не то что агитации, не то что каких-то призывов, за исключением того, что делают отдельные кандидаты, но полное отсутствие даже информации о том, что эти выборы, собственно говоря, 10 сентября где-то там будут проводиться. Нет ничего абсолютно в Москве. Никаких объявлений, никаких указаний на избирательные участки, никаких указаний даже на дату голосования. Об этом, например, редакционная колонка в газете «Ведомости», которая называется «Невидимые выборы». Игра на снижение явки на региональных и муниципальных выборах 10 сентября наглядно демонстрирует быстрый дрейф российской избирательной системы в сторону карго-культа, выхолащивания содержания выборов в пользу формы. Ни явка, ни конкурентность больше не имеют значения для легитимности результатов. Достаточно, чтобы выборы не дали повода для возмущений нарушениями процедуры. И к тому, похоже, идет все дело. Экспертное обоснование новой политики администрации дал близкий к Кремлю фонд AC. Высокая явка – это плохо. Это результат принуждения. Голосование – это право граждан. А обязанность государства только дать гражданам возможность это право реализовать, то есть провести выборы в соответствии с законом. Явка должна быть нормальной, естественной. Сколько пришло, столько и хорошо. И еще один материал в газете «Ведомости», посвященный этой же теме. Вот это вот была редакционная колонка на первой полосе. А на второй, в разделе «Власть», тоже статья под названием «Очень тайное голосование». Московские избиркомы почти не информируют горожан о муниципальных выборах, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Во время кампании, пишут ведомости, по выборам муниципальных депутатов в Москве практически отсутствует информирование граждан о предстоящем голосовании, говорят оппозиционные кандидаты и эксперты. В среду председатель Центра избиркома Элла Памфилова отчитала за это председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Горбунов согласился, но в ответ обвинил кандидатов в заклеивании своими листовками плакатов избиркомов о времени и месте голосования. Интересный
поворот. Самое главное, что я ни того, ни другого.
Вот ни того, ни другого.
Нет, в том районе, где я живу, я видел листовку, где женщина-коммунист призывает прийти на какую-то встречу, но там, опять же, нет информации, когда выборы, чего выбираем и так далее. Просто вот такая депутация нынешняя, она говорит, приходите, перетрем.
Разумеется, да, потому что дело кандидатов в депутаты действительно встречаться с избирателями, вести свою кампанию и сообщать о месте и времени. А дело избирательной комиссии сообщать о выборах. Да, это удивительно совершенно вещь. Мы в следующем часе продолжим говорить на эту тему. Сейчас у нас автомания с Егором Васильевым.
Разворот.
Шесть минут, московское время. Это наш утренний разворот на волнах радио «Эхо Москвы». Доброе утро, Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин с вами.
Доброе утро.
Да, еще пару часов мы здесь будем. И будем мы, как обычно, читать газеты, будем обсуждать сегодняшние события и то, о чем больше всего говорят везде, в том числе в социальных сетях. Есть у нас тут разные комментарии, которыми мы хотим с вами тоже поделиться. У нас в этом часе и Яна Розова, которая уже пришла в эту студию. Доброе утро. И буквально через минуту с небольшим начнет свою традиционную азартную игру со слушателями «Эхо Москвы». Константин Пахмелов с спортивными новостями чуть позже. А потом мы займемся вплотную обзором сегодняшних газет. Еще у нас в планах автомобильная рубрика с Дмитрием Бариновым, шеф-редактором автомобильного портала «Авторамблер». А после середины часа у нас гость прямо по нашей студии сегодня в утреннем развороте — художник, архитектор, дизайнер Роман Ермаков, с которым мы будем говорить о дне города, таком официальном вполне себе мероприятии, которое пройдет в эти выходные, и, как ни странно, альтернативной моде, к чему Роман имеет самое прямое отношение. Это интересно. Каждые 30 минут новости и в конце часа о погоде, как всегда.
Реклама.
Профессионалы всегда понимают друг друга. Мы знаем, как важно для вас сохранять бизнес в движении и какую роль играет в этом ваш Volkswagen. Чтобы коммерческий автомобиль долгие годы служил вам верой и правдой, мы рекомендуем проходить регулярное техническое обслуживание в официальных сервисных центрах Volkswagen. При этом мы заранее сообщаем максимальную стоимость обслуживания, включая запасные части. Стоимость может быть ниже, но точно не выше указанной. Подробности на сайте volkswagen-commercial.ru или у официальных дилеров Volkswagen.
Volkswagen. С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург. Первый международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Россия выступит принимающей стороной для профессионалов мирового рыбного хозяйства и смежных отраслей. Ключевая тема – глобальный взгляд на рыболовство в мировом океане, сотрудничество или конкуренция. Эксперты рыболовных держав обсудят риски, тенденции и стратегии развития глобальной рыбной индустрии. Подробнее на сайте fishexpoforum.com. 6+.
Эхо Москвы и Эталон Инвест представляют радиоигру «Эталон».
Пока вы звоните по номеру 8-495-363-3659, напомню, что программа представляет компания «Эталон Инвест», входящая в состав одного из крупнейших строительных холдингов России, группы компаний «Эталон». Одно из значений слова «эталон» трактуется словарями как образец и идеал. Компания, выбравшая себе такое имя, сразу же установила невероятно высокую планку, взяв на себя ответственность быть достойной этого имени. Миссия холдинга «Эталон» – строить красивые и комфортные дома, умножая доброту и красоту в мире. мире. Символично, что именно эта компания дарит нам программу о выдающихся личностях, проявивших те или иные эталонные качества. Ну а теперь о правилах игры. Открывая одну из шести букв слова «эталон», вы выбираете одно из качеств выдающихся личностей, а также одно из преимуществ компании «Эталон Инвест». Вы переноситесь в один из самых важных моментов жизни нашего героя и пробуете дорисовать предложенную картину. Если вам это удается, вас ждут призы, интереснейшие книги о выдающихся личностях, вошедших в историю благодаря какому-то эталонному качеству. Есть ли у нас Саша игрок? Доброе утро, давайте знакомиться.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Вадим.
Вадим, не тормозите. Я понимаю, что утро раннее. Но будет...
Немножко задержка идет.
Ага, сочувствую. Ну хорошо. Вы правила знаете?
Да.
Тогда давайте выбирать букву.
Выбор буквы.
Какую букву в слове «эталон» выбираете?
Т.
Вторую, букву Т. За ней сегодня, Вадим, спряталась тема воображения. И мы с вами перенеслись в США 1927 года, штат Джорджия, в технологический институт. Мы с вами, Вадим, видим шумную толпу абитуриентов. Все они в прекрасном расположении духа. Именно здесь страна впервые услышала это звучное имя – Джордж Бёрдл. Уже через 4 года это имя появится в списке студентов, получивших звание бакалавра, а еще через несколько лет – в списке магистров. Во время Второй мировой войны это имя можно было найти в списке одного из экипажей бомбардировщика Б-17, совершившего больше 20 полетов над Европой. Сразу по окончании войны в одной из газет появилось объявление о женитьбе Джорджа Бёрдла. Но, пожалуй, высшим взлетом всей жизни этого человека стал момент, когда журнал «Тайм» организовал голосование в рамках конкурса «Персона года». Так вот, Вадим.
Да-да.
Лидером этого голосования какое-то время был он, Джордж Бёрдл. А теперь предположите, кем был Джордж Бёрдл в 2000 году. Именно в 2000. Первый вариант. Делегатом на съезде Демократической партии. Второй вариант. Писателем-фантастом. И третий вариант. Профессором квантовой физики.
Как? Писателем-фантастом.
Вы думаете?
Неверный ответ.
Но здесь все с подвохом. Георгий Танутров, автор игры, он не ищет простых путей. Давайте еще подумаем. Делегатом на съезде Демократической партии или профессором квантовой физики?
Квантовой физики.
Неверный ответ.
Ой, как вас сегодня запутали. Я сочувствую. Но у вас есть возможность позвонить еще завтра, и на следующей неделе, и через неделю, и попробовать все-таки победить автора игры Георгия Танутрова. Неверный ответ, потому что он был что? А, закругляться, почти. Потому что он был делегатом на съезде Демократической партии. В это трудно поверить, но Джордж Бёрдл, усердный студент в 20-е годы, героический летчик, 40-е, прилежность, семьянин, делегат съезда, и даже тот, кто едва не завоевал титул «Персона года» в 2001 году, на самом деле был никем, вообще никем. Все началось с мелкого казуса в 1927 году, когда один юный абитуриент, некий Уильям Эдгар Смит, получил по почте конверт из технологического института штата Джорджия с сообщением о том, что он принят на заочное отделение. Попрыгав и покричав, как положено, юноша обнаружил, что в конверт по ошибке вложили не один, а сразу два официальных бланка на зачисление. С детства обожавший розыгрыши, я таратурю. Вы меня торопите, я боюсь. Не успеть. Так вот, с детства, обожавший розыгрыши, Уильям внес в один из банков свои данные, а второй заполнил данными несуществующего человека. Позже он рассказал о своей шутке друзьям-однокурсникам. Прикол привел всех в восторг, и в течение всего курса обучения друзья выполняли все домашние задания за Джорджа Бёрдла, который в конце учебы получил официальное звание магистра. А дальше круг людей, желавших продолжить этот розыгрыш, ширился с каждым годом. Именно поэтому Джордж Бёрдл побывал и героически летчиком, и верным супругом, и делегатом съезда, и едва не стал человеком года. Когда в марте 2015 года с речью в технологическом институте Джорджии выступал тогда еще президент США Барак Обама, он пошутил, что объявить о начале его выступления должен был Джордж Бёрдл, но в последний момент он куда-то подевался. Напомню, в начале игры, открыв букву слова «эталон», вы открыли не только тему воображения, но еще одно из преимуществ компании «Эталон Инвест», а конкретнее комплексный подход к застройке объектов. Так, жилой комплекс комфорт класса летний сад, это уникальные дизайнерские фасады, это комфортабельные планировки квартир, это собственная инфраструктура, детский сад, школа, торговый центр и паркинг. А рядом обустроенный парк, ангарские пруды с детскими площадками, беговыми дорожками и яблоневым садом. Жителям летнего сада удобно добираться до дома на личном автотранспорте. Станция метро Селигерская, которая откроется в этом году, расположена в 1,5 километрах от дома, а в 2020 году откроется метро улица 800-летия Москвы, всего в 5 минутах ходьбы от летнего сада. Желающие ознакомиться подробнее с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт etalonsad.ru. Спасибо.
Эталон.
Как это по-русски?
Реклама.
Я мужчина и серьезно отношусь к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденомы простаты и хронического простатита я принимаю Простомол каждый день. Простомол. Просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Задумались о покупке мотоблока для своего участка? В Кувалда.ру вы всегда найдете все, что вам нужно. Мотоблоки и мотокультиваторы от лучших мировых и отечественных производителей. Салют, АК, Хускварна, Кайман, Техас. Навесное и прицепное оборудование.
Подробности на сайте Кувалда.ру. Кувалда.ру. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С», город Самара, улица Победы, 100 ОГРН, 102-63-01-703-010.
Не каждое предложение заслуживает вашего внимания, но это серьезно. Серьезные преимущества в вашу пользу на роскошных неделях Lexus. Выгода по трейдин до 300 тысяч рублей. И привлекательная ставка при покупке в кредит на седан Lexus ES, кроссоверы NX и RX, внедорожники GX и LX. Только в сентябре. Подробности на Lexus.ru. Количество автомобилей ограничено. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк».
Спорткурьер.
О спорте сейчас Константин Бахмелов снова в нашей студии.
Да, привет, здравствуйте, друзья. Сборной России по тяжелой атлетике будет запрещено участвовать в чемпионате мира из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх. Все команды, а помимо россиян, это лидеры мировой тяжелой атлетики Казахстан и Китай, а также сборные Беларуси, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Так вот, все перечисленные сборные имели от 3 до 10 положительных результатов, обнаруженных при перепроверке допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов. В частности, в сборной России было выявлено 10 таких случаев, что, мягко говоря, немало. И вот сообщается сегодня, что в отношении перечисленных сборных будут введены дисквалификации сроком до 1 года, однако всем странам может быть предоставлена возможность их сократить, но уже после чемпионата мира, иными словами, на чемпионате мира, который пройдет осенью в американском Анахайме, российские штангисты выступить не смогут. И еще одна новость, мимо которой просто нельзя пройти. Дело в том, что Международная федерация футбола, она же ФИФА, приняла решение, которое войдет в историю. Дело в том, что ФИФА заявила о том, что матч отборочного цикла к чемпионату мира по футболу 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран из-за действий арбитра. А вернее, из-за предвзятого судейства вот в этом самом матче, который состоялся еще 12 ноября 2016 года. Никогда подобных прецедентов в истории мирового футбола не было. Там были переигровки по каким-то другим причинам, но чтобы из-за судейства, такого не было. Правда, стоит отметить, что ФИФА серьезно подошло к данному случаю. Еще в марте нынешнего года была наложена пожизненная дисквалификация на судью из Ганы Джозефа Одарте Лэмпти. Расследование было инициировано как раз вот из-за судейства того самого матча между Сенегалом и ЮАР. И вот Лэмпти признали виновным в том, что он целенаправленно влиял на ход матча. В той игре, кстати, сборная ЮАР одержала победу со счетом 2-1. Был под подозрением и другой арбитр этой встречи, однако по результатам расследования он был оправдан. И вот теперь совсем скоро, а именно в ноябре матч этот будет переигран. Я сейчас не готов вам сказать, какое турнирное значение он играет, но лишь напомню, что в Африке, Африка один из последних континентов, где отбор в самом разгаре, и команды, которые завоюют право на участвовать в чемпионате мира в России, пока еще неизвестны. Так что вот переигровки в футболе теперь это тоже оказывается не чудо, а вполне себе реальность.
Угу. Исправить оценки на экзамене, да.
Да, да, да. Можно подать апелляцию, как говорили наши студенты.
Придешь осенью.
Да, совершенно верно.
Спасибо большое Константину Похмелову. А мы прямо сейчас начнем читать свежие газеты.
Спорткурьер.
Развернитесь, пожалуйста.
9:20, московское время. Снова про муниципальные выборы. Московский комсомолец. Значит, 10 сентября в Москве пройдут кто? Правильно? Или что? Как правильно сказать? Что? Муниципальные выборы. Лично мы привыкли, что за месяц-два... Что ты? Ты надо мной угораешь? Не надо.
Ну,
воздержись.
Да. Хорошо.
Лично мы привыкли, что за месяц-два до подобных мероприятий город скрывается под слоем плакатов с лицами счастливых кандидатов. Ну, прям стихами. Слушай, нынешние... же выборы отличает полное отсутствие всякой информации. Это при том, что недостатков баллотирующихся нет. 7665 человек будут бороться за 1502 мандата. Конкуренция серьезная. Правда, политологи предсказывают невероятно низкую явку, всего в 10-15%. Мало кто, в принципе, понимает, что такой муниципальный депутат и почему ради него надо отрываться от дивана. Знаешь что, на эту же тему «Ведомости» интересно пишет. Вот та статья, которую ты читал, небольшая такая заметочка, которая называлась «Очень тайное голосование». Тут последний абзац. По поводу явки и по поводу того, почему плакатов нету никаких агитационных, не агитационных, не кандидатов, а информационных, по поводу самих выборов. Человек, близкий к администрации президента, объяснил «Ведомостям», что стратегия была выбрана вице-мэром Анастасией Раковой. Решено не оповещать о выборах, чтобы прошли только согласованные кандидаты мэрии. Это целенаправленная стратегия мэрии и Мосгоросбиркома — привести только своих сторонников, потому что чем ниже уровень выборов, тем сложнее прикрываться Путиным и Крымом, а уровень раздражения московскими властями очень высок, говорит мундеп район Зюзина Константин Яденкаускас. А в мэрии на запрос «Ведомостей» не ответили.
Угу. А ты помнишь, как нам позавчера...
Кац?
Нет.
Или кто? Клычков.
Да, Клычков, который возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме.
Как ты с яростью произнесла КПРФ?
Нет, абсолютно не с яростью. Почему? Я совершенно другое хочу сказать. Что он напомнил нам, что вот эти деньги, которые были выделены, ты помнишь, да, он говорил это вот здесь,
в этой студии.
Что те деньги, которые были выделены на эти выборы, вот на агитацию, на информирование, на расклеивание всего.
Наши деньги.
Да, конечно, московские деньги, которые были выделены на все вот эти вот листовки и плакаты, что ваш избирательный участок находится там-то, и приходите, приходите, а кандидаты вот такие-то, они те же самые, что и раньше. То есть не то, чтобы там вот не на что, например, расклеивать. Нет, все это те же самые суммы, только непонятно совершенно, что с этим всем происходит. Да, это чистая правда. И, кстати говоря, если говорить о КПРФ, это тот самый случай, мы с тобой тоже это поняли, да, из тех эфиров, которые у нас были на эту тему, вот в утренних разворотах, это тот самый случай, когда и коммунисты, и демократы абсолютно едины в отношении к московским властям.
Сплотимся против общего врага.
Ну, это правда. Ну, действительно так.
Окей.
Мы поговорим обязательно на эту тему, потому что она, конечно, очень важная, и мы зададим нашим слушателям
вопрос. За 3 дня до голосования мы проведем свое голосование.
Да, и мы попытаемся узнать, пойдут ли они на выборы. Но мне кажется, что вот при таких обстоятельствах даже те люди, которые не ходят на эти выборы и не считают нужным, например, идти и вообще заморачиваться на тему муниципальных депутатов, они должны точно в воскресенье встать и пойти хотя бы потому, что ну, нельзя вот так вот вестись на то, что нам тут пытаются как-то впарить. Скажи, ну правда.
Да, да, не, я с тобой абсолютно солидарен. Так, такое редко бывает.
Да, например, вот, например, что?
Что я вижу? У тебя открыты какие-то эти, ты кушать хочешь?
Ага, ну, в общем...
Сосиски.
Да,
Московская это... правда. Объясни,
Московская
пожалуйста.
Правда, да. Но мы знаем, что вообще тема колбасных изделий, она как-то актуальна у нас.
Актуализировалась, конечно.
Причем, как минимум, дважды за последние двое суток. Это, конечно, история... с колбасками Сечина, а также история с сардельками Навального.
Слушай, а вот цитату на всякий случай Леонтьева по поводу колбасок Сечина. Никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела корзинки не имеет, как и многие другие пункты, зачитанные в обвинительном процессе.
Ну, то есть, где колбаса, а где 2 миллиона долларов?
Ну, примерно,
наличных.
Да, можно так интерпретировать.
Можно так интерпретировать. Просто тут вот эти вот колбаски и сардельки иллюстрируют один из материалов на сайте «Московской правды», где, надо сказать, я тоже как-то немного нашла, честно говоря, не бросаются в глаза, по крайней мере, публикации, связанные с муниципальными выборами в городе Москве. А там говорится о том, что по данным августовского опроса Левада-центра более 60% россиян самые серьезные проблемы в стране назвали рост цен. И как ни унизительно, после всего того, что происходило с людьми, они вынуждены ограничивать себя в еде. Расскажем об этом тоже подробнее после. А сейчас у нас Дмитрий Баринов, шеф-редактор автомобильного портала «Авторамблер» в нашей автомобильной рубрике.
Разворачивайтесь в марше!
Дмитрий Баринов у нас по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро, Дмитрий. Вот мы, знаете, начнем с вами с чего? Какая-то неожиданная совершенно история у вас на «Авторамблере» про то, что пострадавшие от стихии совершенно в другой части света автомобили могут оказаться на российском рынке. Ураган Харви, который обрушился недавно на американский штат Техас, нанес понятно, что огромный ущерб местной недвижимости повредил сотни тысяч автомобилей. До этого были публикации, что будут делать американские страховые компании с таким объемом выплат. И вот вы утверждаете, что не исключено, что эти тачки с подмоченной репутацией появятся в других странах, в том числе и в России. Неужели вот такие вот возможные вообще перемещения из одного полушария в другое полушарие ради денег?
Ну, смотрите, очевидно, что дешевые машины, такие как Ford Focus, Toyota Corolla, конечно, в Россию не повезут. Эти машины будут продавать или в Африку, или в Латинскую Америку, допустим, ту же Мексику, там совсем близко из Техаса, привезти и продать за копейки. В России появятся другие машины, которые у нас популярны. Это премиальные, конечно, марки BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Страховые компании, разумеется, эти машины будут оценивать совсем в копейки, в гроши, да, в Америке, и у них выкупят посредники тоже по этим же ценам совсем грошевым. Затем машины отправятся в Европу, точнее в Прибалтику и Белоруссию, где их, скорее всего, восстановят, приведут какой-то более-менее приемлемый вид, и затем эти машины могут появиться на российском рынке. В любом случае, маржа у дельцов будет достаточно приличной. Потому что, еще раз повторяю, что они купят совсем по низким ценам их планеты, эти машины.
Дмитрий, а вчера информация появилась, что якобы МВД хочет поменять у нас государственные регистрационные знаки, сделать их на европейский манер. Правда, потом МВД это все опровергло. Вообще, надо ли нам в этом смысле стремиться к, хотел сказать, к цивилизованным странам, но к европейским странам, чтобы была некая такая унифицированная система? Или у нас может быть все-таки в этом смысле свой собственный путь?
Я считаю, что здесь это не самая главная проблема сегодня для наших автолюбителей. Главная проблема – это безопасность на дорогах, мне кажется, и взятки, соответственно, коррупция. Две главных проблемы, с которыми нужно бороться. А номера могут быть любые, на мой взгляд, абсолютно. И здесь не стоит гнаться за Европой, за Америкой. Я считаю, что нужно перенимать другие технологии современные. К управлению городом, смарт-сити, допустим, борьба с коррупцией, еще раз повторяю, и повышение безопасности.
Ну, еще одна история про управление городом и, в общем, косвенно про безопасность тоже. Это дорожные пробки. А московские власти предупредили автомобилистов о кратковременных ухудшениях дорожных условий. То есть мы знаем, что такое кратковременное ухудшение дорожных условий. Это 10 баллов по Яндексу, непрошибаемое на много часов и каждый день. Неужели вот действительно из-за всех этих московских, не знаю даже, как сказать, реконструкций, реновации и разбомблений города нас вот это вот ждет с неизбежностью? Ничего, неужели нельзя этого как-то избежать?
Я думаю, шансов нет. Мы предупреждали, что сужение проезжей части в центре города обязательно приведет к образованию просто чудовищных пробок, особенно осенью и зимой. Когда появляются, допустим, сугробы, то совсем проезжая часть, которые не собираются, опять-таки, вовремя, проезжая часть сужается совсем до минимальных размеров, и пробки, очевидно, будут постоянно. К сожалению, мы вступили в новый период огромных и тяжелых пробок. Увы.
Огромных и тяжелых, хотя нам казалось в предыдущие годы, что огромнее и тяжелее уже некуда просто.
Ну, смотрите, да, сейчас снега нет, а уже пробки по 9 баллов. Вчера вечером было 9 баллов. Просто дождик пошел. Все.
Да. Спасибо большое. Это Дмитрий Баринов, шеф-редактор автомобильного портала «Авторамблер». Краткие новости, реклама, а потом займемся альтернативной модой.
Вот новый разворот.
9:35, московское время. Доброе утро еще раз. Ольга Бычкова, Алексей Нарышкин. В ближайшие полчаса примерно мы будем говорить о том, что День города у нас в ближайшие выходные. Там очень много разных событий. И, как ни странно, это не только какие-то официозные мероприятия, вот такие вот, к которым мы все привыкли, но и вполне себе интересные, занимательные и не похожие там ни на что другое. И в том числе фестиваль «Яркие люди», и в том числе внутри этого фестиваля еще там разные какие-то необычные ивенты. Все это мы обсуждаем с Романом Ермаковым, художником, архитектором, дизайнером и человеком, который занимается альтернативной модой. Правильно я понимаю?
Правильно. Доброе утро.
Вот вы... Доброе утро. Скажите нам, прежде чем мы будем говорить о событиях конкретно фестиваля «Яркие люди», что такое альтернативная мода и в чем ее альтернативность, собственно, заключается?
Ну, сейчас альтернативная мода, как мне кажется, она настолько широка в своем понятии, и самое главное, что те художники, с которыми я работаю, они альтернативны не в том, что делают некую другую коммерцию, а они к этой коммерции не стремятся в первую очередь. Они делают те произведения в костюме, которые им интересны, потому что для них это тот способ выражения и возможность рассказать свою личную художественную историю. И в этом альтернатива. Это не мода, которая делается под клиента с перспективой продать ее, а в первую очередь высказывание художника. И уже потом она приобретает некий коммерческий интерес, когда достигает знаете, интереса у зрителя.
Но это не та мода, которая, например, результаты, которые можно носить или поставить у себя дома, или, например, поставить
такое
на
тоже
улице.
Возможно? Такое тоже возможно, да, потому что среди участников вот таких альтернативных историй, которые я делаю в Москве, есть абсолютно разные художники. Некоторые одеть, конечно, невозможно. У них можно только участвовать в каких-то театрализованных действиях. Но есть художники, которые делают такие, знаете, не платья и не брюки, но с выдумкой некой поликалом. Все-таки, конечно, которые можно и одеть, но это, конечно, будет не на каждый день. Да, это будет смело, но носить можно, и многие это делают.
Ну, например, что такое?
Ну вот, например, Венера Казара делает чудесные из бумаги объекты. Она делает и головные уборы, она делает и платья, в которые вклинивает элементы из бумаги. И можно прекрасно одеть на какой-то яркий праздник, с удовольствием это носить. Например, то, что делаю я, вряд ли можно одеть вот так на любой праздник, потому что у меня это скорее скульптуры, которые... скрывает человека полностью, и индивидуальность его стирается, и может быть выражена только через движение, через некое пластическое решение.
Так, подождите, мы говорим об одежде, в которой ходить нельзя.
И в которой можно.
И в которой можно.
Да.
А также, которая не является вполне одеждой, да,
абсолютно.
Как то, что говорит.
Да, это такие, знаете, живые скульптуры, которые работают...
Но это такая декорация, опоры. Которая
это
одевается
декорация,
на человека?
Да, которая одевается на человека, тем она интересна, и тем она настолько разнообразна в своем исполнении, потому что художники абсолютно отрываются на всех материалах. Они делают из бумаги, они делают из латекса, как Саша Фролова, и надувают себе прически, и делают себе платья из бутылок, и делают себе из детских игрушек, например, маски, как Дима Шабалин. Он свое детство переживает и обдумывает через маски, которые он делает из конструкторов Лего, из киндер-сюрпризов. Все он это собирает в такие потрясающие работы, что кажется, это сделал ребенок 12-летний. А вот у него такой остался след.
Вы сейчас сказали про платье из бутылок. Я почему-то в первую очередь себе представил бутылки стеклянные. Подумал о том,
я о них и говорил.
Ну кто знает. Скажите, пожалуйста, а вот...
Вы заинтересовали прозрачные платья из стеклянных
бутылок? Не-не-не, я просто посочувствовал человека, который будет это надевать. Это тяжело.
Что твое воспаленное воображение
рисовало? Под полными бутылками можно вообще сломаться. А где можно посмотреть вот то, о чем вы говорите?
Ну, смотрите, самое главное, что у нас происходит сейчас на День города, это большой фестиваль «Яркие люди», который в этом году 6-й раз проходит. И в этом году впервые это две площадки. Это площадка парка Горького и соседняя площадка парк Музеон. В парке Горького будет собраны лучшие уличные театры российские, будут хедлайнеры европейские, и там уклон будет на главное шоу, которое ежегодно делает фестиваль «Яркие люди» самостоятельно с помощью приглашенных артистов. В этом году будет большое шоу, которое называется «Цветные сны», и его делает хореограф Виталий Боровик и Андрей Смирнов из театра «Ликвид», и Венера Казара делает костюмы. Будет основываться история на книге «Кодекс Серафима», знаете, когда был архитектор один, сделал такой кодекс с невероятными картинками, несуществующими мирами. Угу. И это будет такая первая попытка немножко это визуализировать, сделать представление на эту тему.
До сих пор там просто все ломают голову.
Гадают,
и пытаются
правда,
понять.
Что же там пытаются прочитать эту историю.
Откуда? Потому что он же это выдавал еще за какой-то манускрипт и говорил, что это вот что-то там такое, какая-то расшифрованная или нерасшифрованная рукопись. Потом оказалось, что он придумал это сам. И до сих пор пытаются понять, как он это сделал, потому что там какая-то даже письменность какая-то выдуманная.
Вот мы расшифровали.
Ну, конечно.
Да. И сейчас мы сделаем как раз постановку по этим текстам на 4 площадках в парке Горького.
По текстам?
Ну, там... Он же написал все-таки эти тексты.
Да,
сейчас мы их реализуем.
Кто целевая аудитория вот этих вот мероприятий? Я смею предположить, что если вы отправились уже в парк Горького и в музеон с этим, то, наверное, не знаю... Хипстеров хотите как-то этим удивить?
Ну, у нас же, во-первых, День города.
Это понятно.
День города – это такой широкий праздник, который привлекает абсолютно любые, знаете, возраста. И парк Горького – такое городское место, куда в День города будут стекаться.
Не-не-не, ну, слушайте, я почему говорю про хипстеров? Потому что, да, конечно, в парк Горького и пенсионерки могут прийти, и маленькие дети. Вот я думаю, люди пожилые, увидев какие-нибудь экстравагантные наряды, и, как вы говорите, такие наряды и скульптуры, они просто вот на вас посмотрят, и у виска покрутит, скажет, чем ты занимаешься.
И какой-то странный спектакль по непонятному произведению. Да, и вообще, что это? Боже мой, что это такое?
Будет еще кто-нибудь прочитать, куда пошли бюджетные средства всякие.
Ну, мы же не можем сейчас еще, знаете, совещание собирать по тому, как угодить бабушкам, дедушкам, взрослым, папам и мамам.
Значит, вот им вы не пытаетесь угодить?
Мы пытаемся угодить всем, поэтому мы приглашаем таких разных артистов, которые могут показать... огромнейшее разнообразие визуальное. И потому что фестиваль последние несколько лет делает огромный упор на визуальную культуру, и приглашаются самые разные артисты и театры. Поэтому найдет себе радость любой, и ребенок, и взрослый, и абсолютно это точно, потому что уже все-таки прошло 5 фестивалей, мы уже знаем аудиторию, которая знает фестиваль.
А вы знаете, как это работает?
Мы знаем, как это работает, и реакция прекрасная, потому что все успевают все увидеть, в течение дня повторяется очень много, несколько раз повторяются перформансы, поэтому человек, который приходит на несколько часов, он может увидеть самые главные события. И в этом году и на 2 площадках программа так составлена, что можно гулять из парка в парк и все посмотреть. Поэтому любой человек найдет себе вдохновение, самое главное, на этом фестивале. Абсолютно я в этом уверен. Потому что у нас, например, хедлайнеры, французский театр, который привозит невероятные, знаете, технологические декорации, это светящиеся медведи. потрясающе исполненные.
Живые?
Да. Ну, их оживляют прекрасные профессиональные артисты. И удивительное шоу...
Да, это... Нет, Нарышка, не то, что они были вначале дохлые, их привезли дохлых медведей из Франции, а потом начали тут в парке Горького оживлять. Нет, нет, это... мне кажется, что речь идет немножко о другом.
О другом. Это такой театр Хэмми Минаж, который уже несколько лет участвует в фестивале. Они специализируются на световых декорациях, потрясающих, и эффект этот производит колоссальный на зрителя. И второй хедлайнер — это итальянская команда «Корона», которая с спектаклем «Цветок лотоса» будет делать водное шоу в парке Горького. Это первое водное шоу в парке.
Водное шоу?
Да, на воде, в фонтане.
А, в фонтане.
Да, будет...
А очень... что в фонтане? Москва-река? Почему нет?
Ну, Москва-река, знаете, все-таки у нее есть течение, да, и можно уплыть далеко.
А зато, слушайте, если бы начнешь в парке Горького делать, и потом больше москвичей увидят, через час уже в Коломенском.
Ну, мне кажется, еще новостные тоже, хроники сразу. В общем, охват будет большой, но недолго они будут смотреть.
Кто из московских чиновников, вот отвечающих за культуру, демонстрирует больше понимания каких-то современных всяких веяний? Капков, который в свое время успел поруководить парком Горького, или нынешний руководитель департамента культуры Кибовский?
Ну, мне так кажется, что раз уж мы участвуем в этом мероприятии со своим таким достаточно смелыми ходами, своими перформансами, то, значит, они все-таки все понимают актуальность визуального искусства, и никто, знаете, не проигрывает в этой ситуации. Угу. Мы выходим на большую аудиторию. Это очень здорово, это очень важно, продюсировать такие проекты, потому что уличное искусство во всем мире развивается очень активно. И в России оно только набирает обороты. А это самое главное, потому что особенно Москва превращается в очень удобный город для пешеходных зон. И это как раз те зоны, которые могут быть освоены уличными театрами. И это очень здорово, поэтому мы с радостью принимаем предложения, которые нам делают такие департамент культуры, сделать предложения на городские праздники. Мы сразу все за это беремся и предлагаем то, что нам в первую очередь интересно. И оказывается, это интересно им. И это очень здорово.
Ну да, с другой стороны, мы понимаем, что, конечно, всегда есть опасность и вероятность того, что придут какие-нибудь, не знаю, там, патриотические или там классически озабоченные граждане и скажут, что вот это все чуждое нам искусство. И вот давайте...
Ты про Милонова сейчас?
Нет, я вообще... Их, хорошо, если бы он был только один такой. Но понятно, что всегда найдутся какие-нибудь такие и могут там как-то, не знаю, там попытаться помешать. Но, с другой стороны, конечно, нельзя недооценивать представление людей о том, что действительно должно быть разнообразие и что может быть интересны самые разные вещи.
Абсолютно.
Да. Тоже не надо недооценивать вот просто то, что называется широкая публика.
Конечно.
Она готова к многим вещам, радоваться, она готова получать удовольствие от самых разных вот таких вот художественных объектов и проектов.
Это
давайте
правда.
Сейчас прервемся на буквально пару минут рекламы и потом еще продолжим разговор. У нас есть еще пара вопросов к вам, Роман.
Разворот.
Реклама.
Я продал машину в CarPrice. Выгодно, быстро, очень удобно. Такое возможно только в CarPrice. Продай CarPrice. Сегодня тачку пригнал, деньги забрал.
Уже в 26-й раз хрустальная Турандот подведет итоги уходящего и откроет новый театральный сезон. Яркое театральное действо в новой, актуальной трактовке ждет вас 18 сентября в Театре Вахтангова. Приходите, это будет незабываемо. Информация о билетах на сайте 1turandot.ru. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 21 часа в программе «Дилетанты». Уинстон Черчилль. Великие неудачи. В гостях у Виталия Демарского историк Максим Кузахметов. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
В четверг, 7 сентября, после 23 часов, в авторской программе «Курс Потапенко». Товарищ, твой чек в интернете. Забанишь? Примешь? Ответь. Наш гость – президент компании «Атолл» Алексей Макаров. «Курс Потапенко». В четверг, 7 сентября, после 23 часов.
вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
И мы продолжаем наш разговор с Романом Ермаковым, художником, архитектором и дизайнером. И мы говорим о Дне города и вполне себе смелых проектах и шоу, связанных с альтернативной модой, с современным искусством, которые будут тоже происходить в эти выходные. А вот Сергей из Тюмени спрашивает, видимо, про какое-то световое шоу, я так понимаю. Так это подобно там тому, что было на обложке одного из альбомов Pink Floyd, человек, увешанный лампочками, что-то в этом роде?
Будет такое, да, но эти лампочки, они будут настолько интересно запрятаны под декорации, которые, собственно, костюм из себя будет представлять, что интересно прийти на это посмотреть. Это будет не просто лампочка на костюме, это будет лампочка, которая настолько глубоко спрятана, что не найти ее, и светиться будет...
И это будет какой-то квест, найдите у этого человека лампочку.
Но я надеюсь, что все-таки зрители они не решатся уж на такой прям эксперимент.
А главное, что вы как-нибудь, может быть, не вызовете у них таких мыслей, а вызовете какие-нибудь другие пары, на самом деле.
Вот еще один Сергей просит вас, Роман, прокомментировать моду вот обычную, прикладную, текущую, бытовую. А в какую одежду вы бы одели Путина?
В какую одежду?
Да.
Ну, мне все-таки кажется, уж так насильно-то нельзя людей одевать.
Нет, ну просто вот зная Путина, представляя, кто он, да. Какой наряд вы бы ему посоветовали? Стиль.
Роман задумался.
А вы знаете, я вот думаю, можно было, конечно, сказать, что я бы одел в какой-то розовый костюм, но зачем? Не нужно. Просто время от времени можно появляться в более расслабленном виде.
Так он и появляется совсем расслабленным, да? Голым торсом, например. Мы же знаем.
Да, ну вот, значит, надо его пригласить просто нам, дизайнерам, чтобы они подобрали ему. Ну, что-нибудь мы бы ему обязательно предложили.
Да, наверняка бы.
Кого-нибудь можете назвать иконой стиля вот среди, например, российских политиков? Ну, фотографии или репортажи вы наверняка видите, вот встречаете.
Нет. Вот не скажу.
Вот нет.
Нет. За что? Не смотрите или нет людей,
они
которые одеваются?
Все. Даже они
могу
скучные.
Видеть, да, какую-то вот прям такую экстравагантную, яркую личность, которая бы одевалась как-то особенно. Не могу вот такого.
А хорошо, из звезд. Вот кто одевается нормально? Я просто помню, по-моему, несколько недель назад докопались до Лолиты, что у нее какой-то наряд был не тот. Потом у нас кинофестиваль был в Москве, тоже прямо обсуждали, какие отвратительные у наших знаменитостей наряды. И, в общем, все мы кончены. Вот смотрите на Запад, там люди действительно одеваются со вкусом. Кого-то можете выделить? Вот. На кого равняться?
Не могу выделить никого. Даже имена не могу вспомнить просто, кого вам назвать.
Я тоже подумала, что ты как-то очень сильно осведомлен.
Кого же назвать?
Леша, да, потому что по-моему, это все так достаточно как-то не впечатляюще, что, в общем, вспомнить особо некого. Хорошо, тогда у меня последний вопрос вот на эту тему. А тут...
Написали нам просто короткое сообщение ЛДПР. Непонятно к чему. Наверное.
Молодцы, да.
Жириновский, да, как раз иконы стиля.
В качестве рекламы. Хорошо, тогда первая леди Франции или первая леди Америки? Вот у меня есть ответ, например, на этот вопрос с точки зрения стиля и особенно личности, которая проявляется в одежде.
Мне нравится, конечно, как выглядит первая леди Франции в свои годы, и это подкупает. И мне это очень нравится, поэтому я бы на нее, наверное.
Да, вот я бы тоже так ответила. Хорошо. Вы хотели рассказать про еще одно какое-то мероприятие, которое будет в Музеоне?
Да.
Эти выходные?
Это вторая часть фестиваля «Яркие люди» в Музеоне будет проходить. Она посвящена художникам и дизайнерам, называется «Москва дизайнерская». И там как раз основной упор будет на авангардную моду. И авангардная мода будет представлена в разных блоках. Это мода и поэзия, мода и театр, мода и современный танец. И художники будут экспериментировать экспериментировать со всеми этими направлениями. Будет самый главный галопоказ авангардных художников 3 раза в день, где будет 8 дизайнеров московских с невероятными своими коллекциями. Это Саша Фролов с надувными костюмами, мои живые скульптуры, Артем Фогель, Женя Баркова, студентка Высшей британской школы дизайна, фантастически перспективная Венера Казарова, потрясающая художница, которая работает с бумагой и делает невероятные просто костюмы. Группа Варенье, которая делает костюмы, такие конструкторы для детей. Это так все будет интересно, и это 3 раза в день можно будет увидеть. Будет блок фэшн-поэзии, когда художники одевают чтецов в свои костюмы, и будут такие перформансы поэтические. Будет танцевальный перформанс у меня новый среди скульптур в музеоне. Там такая площадка, и, знаете, где все вместе они собраны. И Венера Казара будет делать новый перформанс. Андрей Бартенев у нас обязательно будет присутствовать своим перформансом и шествием, в котором можно принять участие.
Это там, вот скажите, когда именно это будет?
9 и 10 числа. Ага. Вот 9 числа в музеоне вся эта активность будет происходить в течение всего дня. Несколько
то
раз.
От и до?
С часу мы начинаем, угу. И мы заканчиваем около 10. Угу. Потому что у нас много площадок. Это большая еще музыкальная программа, угу. Которую можно на сайте посмотреть. Там Everything is Made in China будет выступать. Будет обязательно парад по набережной музеона. Это вот Саша Фролов как раз своей группой, своими танцорами. И Андрей Бартенев со своими пузырями надежды проследует в парк Горького.
Пузыри
надежды.
Такие?
Это перформанс Андрея Бартенева.
Пойди посмотри, потом расскажи.
Нет, так это люди или что это? Или...
Это же пузыри. Надежда.
Хорошо.
Будут катиться по реке тоже.
По реке? Ну, не по набережной, по реке?
Ну, вот кто свалится, тот будет по реке катиться.
Заинтриговали.
А все остальные постараются удержаться.
Кто будет плохо себя вести, да, в реку отправиться.
Ну, мы вам желаем, чтобы у вас все прошло успешно, конечно же, да. А что вы делаете, кстати, вот уже просто секунда у нас буквально остается до конца. Что вы делаете все остальное время года, когда у вас нет Дня города и такой возможности выступить в музеоне? И парке Горького.
Ездим по разным фестивалям международным, показываем свои коллекции, взаимодействуем с разными театрами и создаем свои перформансы и показываем коллекции. И вот,
то есть спрос есть на...
Спрос есть, потому что мы объединяемся. Вот я объединил в декабре 12 дизайнеров, большой гала-показ в музее архитектуры. И будем продолжать это на уровне выставок, больших проектов.
Все, спасибо вам огромное. Роман Ермаков, художник, архитектор. Мы говорили о том, что будет происходить на Дне города. Удачи вам.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, хорошо.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Чтобы люди не перестали верить в сказку, существуют тропические острова.
Компания «Содис» приглашает на самые красивые острова 3 океанов. Маврикий, Мальдивы, Бали, Фиджи, а также частные острова, которые можно арендовать целиком. Регулярные рейсы или бизнес-джеты, аренда яхт.
Всеми деталями займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис».
25 лет только индивидуальные туры.
Телефон 933-55-33.
«Содис.ру».
В честь Дня города Москвы Департамент культуры приглашает жителей и гостей столицы на Триумфальную площадь. 9 сентября в 13 часов в праздничной программе «Творческий союз российской группы «Филинс» Геннадия Филина и известного итальянского вокалиста Бориса Савалделли. Также зрителей ждут городские мифы и легенды, литературные квесты, поэтические чтения и многое другое. А 10 сентября с 14 часов гости мероприятия смогут настроиться на рок-волну вместе с группой «Несчастный случай» и Евгением Маргулисом. Мероприятия пройдут при информационной поддержке «Эхо Москвы». Подробная информация на сайте mos.ru. Плюс.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы «Бабник», гостем которой была певица Людмила Рюмина. «Бабник» в ночь с четверга на пятницу после 2 часов.
Вниманию тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
В центре событий. «Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Хорошую погоду обещают нам прямо буквально вот в ближайшие несколько дней. Там, очевидно, возвращение, ну, если не лето, то бабьего лета совершенно точно. А сейчас уже плюс 13, и сегодня днем будет 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление 741 миллиметр. Влажность 91%. Юго-восточный слабый ветер сейчас. И, в общем, ничего такого особенного в смысле ветра в течение дня не ожидается. Ну, конечно, небольшой дождь и пасмурная погода. Да, дождь также и днем, и ночью. Ближайшей ночью температура, конечно, 9-11. Но в целом меня, например, все устраивает сегодня в этом прогнозе. А что более точно говорят про следующие дни?
В пятницу небольшой дождь и до 17 градусов. В субботу тоже местами дожди до 19. В воскресенье, 10 сентября, в Москве без осадков. Переменная облачность до 23 градусов. Если много грибов в лесах, в соответствии с приметами, нужно ожидать затяжной холодной зимы. А если перелетные птицы садятся на землю 7 сентября, погода будет ясной. Если же они сидят на крышах домов, жди ненасти.
Угу.
Все.
Новости. А если они сидят не на крышах, например,
это
а на проводах,
потом, это я тебе потом расскажу.
То что тогда?
Потом расскажу.
Хорошо,
сейчас.
Я заинтригована. Новости и затем продолжение нашего утреннего разворота.
Утренний разворот. Алексей Нарышкин и Ольга Бычкова. Приветствуем вас еще раз. Целый час мы с вами проведем. У нас есть несколько замечательных тем. Мы даже через минуту-другую будем звонки принимать. Мы уже забыли про это средство связи. Решили тут вспомнить. В виде исключения... Тема хорошая. Чего?
Не в виде исключения, а потому что тема такая, что нужно ее обсудить так более подробно и предметно с нашими слушателями, потому что будем говорить о том, что стюардесса выиграла суд о дискриминации в Аэрофлоте. Ну, вот это вот те самые внутренние правила Аэрофлота. Мосгорсуд теперь обязал его, эту компанию, их отменить, где размер одежды бортпроводниц влияет на надбавку в зарплате. То есть, вот если размер больше, значит, надбавка меньше. Вот такая вот история. Мосгорсуд высказался по этому поводу, но это нам совершенно не мешает тоже высказываться и обсуждать, чем мы и займемся уже через...
Мы лучше, чем суд, правда?
Ну, мы просто можем себе позволить...
Вместе мы силы, вместе со слушателями
темы.
Мы силы.
Да. Телефон прямого эфира плюс 7495-363-3659. Будем его включать через несколько минут с тем, чтобы обсудить с вами, чьи аргументы выглядят более убедительными. Аэрофлота, изложим потом их все, или стюардессы тоже подробно об этом расскажем.
После середины часа никуда не надо убегать от приемников. У нас будет по телефону Сергей Канев, журналист портала «Открытая Россия». Он написал накануне очень интересный подробный материал про генерала ФСБ, теперь уже отставного генерала, Олега Феоктистова, тот самый, который участвовал в, ну, скажем так, вот этой, как говорит Алексей Улюкаев, провокации в отношении, собственно, бывшего министра экономики, тот самый человек, который, по данным СМИ, лично приезжал в ФСБ, клал деньги в там некую сумочку, которую привезли потом в Роснефть, и потом, собственно, Алексей Валентинович с ней попался. Называют его вообще человеком сеченским, и у Сергея Канева есть много подробностей, начиная от того, где он когда работал вообще, как сложилась его жизнь, заканчивая, может быть, не самыми интересными подробностями, где живет, и у него, оказывается, брат-близнец, это после середины часа.
И не надо забывать, что этот же человек также, как пишут, по крайней мере, СМИ, засветился в деле Никиты Белых, которые происходят тоже практически вот эти вот судебные процессы одновременно. Все это мы будем обсуждать после середины часа, а ближе к 11 часам еще поговорим вместе с вами о московских муниципальных выборах.
Реклама. Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса, и при этом вырабатывал ток достаточной мощности. Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шопинга. О, энтузиаст С. Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Я вредный-то почему был? Потому что пенсионных баллов было мало. А стаж наработал, сразу добреть начал.
Пока вы работаете, работодатель платит страховые взносы на вашу будущую пенсию. Взносы учитываются в пенсионных баллах. Чем больше стаж и выше белая зарплата, тем больше сумма баллов. Больше баллов – выше пенсия.
Новую жизнь начинаю. На пенсию выхожу.
Вот новый разворот.
Итак, история про стюардессу. Мосгорсуд обязал Аэрофлот отменить внутренние правила, по которым размер одежды бортпроводниц влияет на надбавку к зарплате. Об этом сообщают многие СМИ. Я цитирую по РБК и «Медузе». Иск подавала стюардесса Евгения Магурина. Она просила вернуть ей надбавку и выплатить дополнительно 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба. В итоге ей присудили 5 тысяч рублей и постановили вернуть надбавку. То есть Аэрофлот должен ей ее вернуть. Адвокат Магуриной Ксения Михайличенко рассказала Медиазоне, что решение было также вынесено и по иску другой бортпроводницы Ирины Иерусалимской. Аэрофлот также обязали выплатить ей компенсацию в 5 тысяч рублей и вернуть надбавку. В Аэрофлоте остались довольны решением суда. По словам Михайличенко, мотивировочная часть пока не опубликована, поэтому неясно, на каком основании пункт из правил о размере одежды отменили. Что это была за история? Дело в том, что согласно вот этим правилам Аэрофлота, стюардессы должны носить одежду размера в диапазоне 42-48 размера. Вот так вот.
Хочешь, вот по знакомой могу вам прочитать?
Сейчас подожди.
Да, нет, я как раз про бэкграунд.
Закончу про Аэрофлот. Да. В авиакомпании говорили, что за каждый сверхнормативный килограмм веса бортпроводницы компания переплачивает в год 759 рублей. Лишний вес, утверждали в Аэрофлоте, также может помешать эвакуации пассажиров. Ну, понятно, конечно, какие были аргументы стюардесс. Они считали, что 42-48 или там больше 48-го – это не такой уж большой размер, он совершенно не мешает им работать, и это вообще их личное дело, как им выглядеть, и компания просто не имеет права предъявлять такого рода претензии. Что пишет знак?
Ну, тоже из как бы подробностей самого вот этого разбирательства, что там в самом начале случилось. На Аэрофлот подали в суд, обвиняли компанию в дискриминации после снятия с международных рейсов и снижения бонусов, которые косвенно зависят от внешнего вида и размера одежды. Всего в категорию неподходящих попало около 400 бортпроводниц. По словам юстиции Евгении Магуриной, вот этой вот самой, да, 15 лет работавшей в авиации, изменения начались в июне прошлого года. Тогда всех бортпроводниц сфотографировали, измерили, некоторых взвесили. Тем, кто старше 40 и чей размер одежды больше 48-го, изменили график работы. Нас всех собрали в отделение номер 1, устроив там настоящую пытку. Оставили лишь ночные короткие утренние рейсы, 2 часа туда, 2 обратно. Соответственно, по 2-3 ночи ты нормально не спишь, потому что или работаешь, или добираешься на работу. Днем мы практически вообще не летали. Когда я спросила, что, собственно, происходит, мне ответили, что таковы новые правила игры, и меня сняли с международных рейсов из-за размера одежды. Теперь он должен быть не больше 46-го, а у меня был 48-й. Говорила Магурина в свое время радио «Свобода». По информации издания, во внутреннем документе компании существует понятие «успешность», которое измеряется в баллах. Показатель успешности зависит от роста, веса и размера одежды.
Ну, я считаю, что это абсолютно возмутительная история. И я очень рада за этих стюардесс, которые выиграли свои иски в Московском городском суде. И компания «Аэрофлот» должна теперь внести изменения в свою практику и больше так не поступать. Другой вопрос, сделает ли она это, и каким образом, и насколько вот эти вот все результаты судебные воплотятся в каждодневную реальность, потому что вот действительно упоминается, что непонятно, на каком основании нужно отменить этот пункт, и каким образом это должно быть сделано юридически. Но я очень надеюсь все-таки, что если стюардессы выиграли иск, а это было очень непросто, потому что эта история длилась не один месяц, то как-нибудь, может быть, дальше они и их адвокаты добьются и практической реализации. А мы хотели вас вот о чем спросить.
А вот, еще, прости, да. Пожалуйста, да, сейчас звонки будем принимать, проголосовать ты хочешь?
Нет, я хочу как раз ровно об этом, да.
Про позицию Аэрофлота, как ты уже сказала, по-моему, в авиакомпании остались решением были удовлетворены, так как суд не нашел в их деятельности дискриминационной составляющей, а именно ущемление прав работников по возрасту, гендерному, расовому и иным подобным признакам. Принципы кадровой работы Аэрофлота отвечают нормам российского законодательства. Окончательный вывод относительно корректировок внутренних документов авиакомпания будет делать после тщательного анализа текста решения.
Ну вот, мы хотим вас спросить вот о чем. Значит, с одной стороны, сейчас, вне зависимости от реализации, вне зависимости от законодательства, вне зависимости от конкретных пунктов, конкретных статей, конкретных законов и судебных решений...
Вне зависимости от компании, как угодно.
Да, вне зависимости от компании, конечно, тоже, безусловно, там от имени и фамилии стюардесс, мы хотим спросить вот вас. О какой вещи? Значит, с одной стороны, есть аргументация Аэрофлота, которая говорит, что каждый килограмм веса бортпроводницы стоит 759 рублей в год. Ну, конечно, не сказать, чтобы бешеные деньги, но окей, стюардесс там тоже много. Также лишний вес может помешать эвакуации пассажиров. Вот это вот их аргументация. Поэтому нужно, чтобы, например, размеры бортпроводниц не превышали 48 размера. А с другой стороны, это одни аргументы. С другой стороны, аргументы стюардесс, которые говорят, что мы сами знаем, да, это наше тело, это наши размеры, это наша одежда, это наше здоровье, это наша жизнь, и мы сами знаем, что нам мешает, а что нам не мешает. Мы хорошо работаем, вот у этих стюардесс там действительно многолетняя прекрасная безукоризненная биография и очень высокая квалификация, и не нужно лезть не в свое дело и указывать нам, что нам собственно делать и как нам работать, потому что мы со своей работой справляемся такими, какие мы есть. Вот об этом вот мы хотим вас спросить. Скажите нам, какая аргументация вам кажется более убедительной? И для этого у нас будет сейчас включаться телефон прямого эфира +7 495 363 36 59. Есть у нас смс-портал +7 985 970 45 45. И в Твиттере есть аккаунт под названием «Вызван», куда тоже можно писать и делиться своими соображениями на этот счет. Буквально минута рекламы, и займемся обсуждением.
Разворот.
Как нет рекламы? Вот она.
Я мужчина и серьезно отношусь к своему здоровью всю свою жизнь. Для борьбы с симптомами аденомы простаты и хронического простатита я принимаю Простомол каждый день. Простомол. Просто будь мужчиной.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
За сколько сотню набираешь?
За три.
За три секунды?
За три заправки. На Лукойл.
С 1 по 30 сентября 2017 года получайте 100 дополнительных баллов за каждую третью заправку любым видом топлива от 30 литров. До сотни за три заправки. На ЗЭС Лукойл. Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения акционных баллов и подробные условия акции на сайте lekart.ru.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Развернитесь, пожалуйста.
Итак, чья аргументация кажется вам более убедительной? Аэрофлота, который говорит, что каждый килограмм веса бортпроводницы стоит компании денег, а также
вот
лишний
слушай,
вес
вот,
может поменять,
вот подожди,
помешать
подожди,
эвакуации
подожди,
пассажиров?
Ну вот не говорит подожди. Аэрофлот про 750 килограммов. Где это?
Вот,
где
я
это?
Читаю.
Ну вот смотри, у них нормативных документов этого нет.
Так это не говорится в нормативных документах, конечно. Просто это была часть аргументации. почему в нормативных, почему именно в нормативных документах устанавливаются такие ограничения?
Я тебе объясню разницу, потому что то, что рассматривал суд, это конкретный пункт 7.1, который теперь, видимо, надо как-то изменить. Потому что суд сказал, что вот эта вот у вас история, она не работает, ее трудно применить. Там не говорится о 750 рублях за килограмм и так далее. То есть, возможно, это в устной форме было произнесено кем-то, каким-то начальником. Едва ли это было использовано в качестве аргумента в суде.
Нет, послушай, мы сейчас вообще не в суде. Потому что Пресненский суд Москвы, например, в апреле отклонил этот иск, а Мосгорсуд, наоборот, его удовлетворил. Мы сейчас не в суде. Мы обсуждаем, мы сами с тобой сказали, вне зависимости от судебных решений и от названия компании. У нас есть две стороны, да, которые одна говорит, килограммы стоят дорого и мешают эвакуации. А другая сторона говорит, нам ничего не мешает, мы сами знаем, как нам эвакуировать, работать, повышать свою квалификацию, соответствовать вашим правилам. Килограммы и размеры здесь совершенно ни при чем. Вот мы что обсуждаем. И прямо сейчас будем обсуждать с нашими слушателями, потому что у нас тут полно, просто полно звонков. Давайте попробуем принять некоторые из них. Алло, доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Никита зовут.
Никита, ну какая сторона вам ближе в этом споре?
Да вообще ужасная у Аэрофлота формулировка. Надо было, у них столько юристов сидит, они могли бы придумать что-нибудь поумнее. Вот.
То есть вы считаете, что они правы, но просто...
Пухленьких стюардесс.
Что, надо или не надо?
Ну, увольнять-то надо пухленьких стюардесс. Мы же летаем, мы же не хотим видеть... Там, ну, нам же надо, чтобы все они были худенькие, там, хорошие.
Не, подождите, это вы сейчас шутите или вы серьезно говорите? Я просто не поняла.
Я абсолютно, Ольга, абсолютно серьезно говорю.
То есть вы считаете,
вот,
что...
Надо было...
Минутку. Нет, не Никита, тогда минуточку, да, пожалуйста.
Давай.
Что значит, мы считаем, что стюардессы должны быть худенькие, стройные, а не пухленькие? Мы это кто?
Я нет. Я с Никитой.
Ну, вот, например,
Никита, вы не один.
Конечно, но пассажиры, потому что вот вся эта политкорректность, вот, например, фигуристы же, мы же не будет же тренер тренировать, например, пухленькую фигуристку. Она скажет, эй, ты толстая, иди худей.
Угу.
Да? И так же со стюардессами.
И, например, например, тоже какую-нибудь страшную жирную стриптизершу тоже не примут на работу, правильно я вас понимаю?
Ну, а тут смотря какой клуб.
Нет, слушайте, например, про танцовщиц и про балерин,
она
про кого
угодно. Она не стриптизерша и не балерина,
смотрите,
понимаете, стюардесса? Ее работа заключается не в том, чтобы Никита и Алексей услаждать ваш взор. Ее работа заключается в том, чтобы следить за безопасностью, приносить вам еду, приносить вам кофе, помогать вам в каких-то там вещах. Да, а вы что, падишах, что ли, которому все должны тут...
А вот для меня вот первым делом, чтобы взор услаждали.
А вы тогда идите, пожалуйста, в стриптиз-клуб.
Почему?
Потому что...
Зачем?
Потому что в самолет идут не за этим, вы знаете.
Ну,
самолет летут, чтобы лететь.
Не, Оля, подожди.
А я очень даже за этим.
Ну и напрасно. Нет,
сейчас Никита, мы дожмем ее.
Никита, я уже отключила, потому что
ничего,
мы сейчас еще послушаем.
Ничего, я готов. Подожди.
Да.
Есть вот разные вещи. Например, я не согласен с тем, что вот сравнивать здесь с балеринами, с фигуристами, потому что для них вот их, скажем так, худоба или какая-то субтильность, это все влияет на их физические возможности.
Да.
То есть, если у тебя, например, лишний вес, ты не можешь себе позволить там подпрыгивать
на
полтора метра вверх.
Это понятно.
Но я согласен с тем, что, например, покупая билет куда угодно, я могу рассчитывать на то, что человек будет выглядеть опрятно, и человек будет выглядеть...
А при чем тут опрятность? Опрятность
Нет,
не связана
почему?
С размером.
Почему? Нет, это вот смотри, это комплекс. Я рассчитываю, что человек будет чистым, мытым, у него будет нормальная чистая одежда,
да.
И он будет выглядеть стройно. Вот мне приятно смотреть на стройного человека. Мы просто с тобой...
А кого волнует, послушай, что тебе приятно, Нарышкин?
Не-не-не-не, мы
ты
с тобой...
Ты дальше мне скажешь, например, поскольку мы с тобой каждое утро встречаемся в эфире, то я, значит, тоже должна соответствовать твоим стандартам прекрасного. Да ты что?
Нет,
какая
я
разница?
Тебе, послушай, я тебе, ты можешь думать обо мне что угодно, но мне, скажем так, воспитание не позволит тебе сказать, худая ты, стройная или так далее. Но я могу понять, например, аргументацию Аэрофлота, который беспокоится за то, как пассажиры будут воспринимать стюардесс. Кому-то может быть и неприятно летать с каким-то там...
То есть ты считаешь, что когда...
Толстыми Аэрофлот... мужиками и упитанными женщинами.
Подожди, когда ты говоришь, что Аэрофлот упирает на переплату за килограммы, эвакуацию и безопасность, на самом деле он врет и лицемерит, а в действительности он просто проявляет такой же сексизм, который проявляешь ты и позвонивший нам Никита, и просто он считает, что все женщины обязаны почему-то всем мужчинам каким-то образом там соответствовать каким-то их критериям.
Никто никому не обязан. Еще раз, если мне нравится смотреть на стройных женщин,
купи
что в этом
себе
плохого?
Порнографический журнал
зачем?
И смотри.
Нет, ну зачем?
Давай
зачем?
Еще
нет,
звонок.
Ответь, ну ответь мне, пожалуйста, на вопрос. Почему, если мне нравится смотреть на стройных женщин, и кому-то еще нравится смотреть на стройных женщин, почему мне должен навязывать какой-нибудь человек,
потому
который
что, другой комплекции? Потому что ни одна женщина любой комплекции тебе ничего не должна. Понимаешь? Вот просто. Она не должна
Аэрофлот
быть стройной.
Аэрофлот решил, что у них должны быть только стройные женщины. Ну и все, пусть тогда не работает в Аэрофлоте. Просто же решает
нет,
вопрос.
Нет, пускай Аэрофлот не ведет себя как... Не скажу,
и берет кого угодно.
И берет профессиональных...
Не знаю, без ног, с протезами.
Нет, берет профессиональных стюардесс, которые хорошо делают свою работу вне зависимости от того, 48 у них
могут
размер,
же быть
50.
Требования к стюардессам, например, по росту. Если,
ну,
если стюардесса карлик, вряд ли, наверное, может работать,
ну,
да, потому что это будет продиктовано соображениями безопасности.
Ну, если есть такие соображения, да. Алло, доброе утро, мы вас слушаем
очень внимательно. Тебе Аэрофлот говорит, что эвакуация будет мешать.
Алло, здравствуйте,
доброе
мы вас
утро.
Слушаем. Как вас зовут?
Доброе утро.
Как вас зовут, Алексей?
Алексей.
Да,
Алексей.
Слушаем вас, Алексей, ваша позиция.
Послушайте, ну, давайте все-таки будем правде в глаза смотреть. Во всех странах мира, во всех авиакомпаниях красота и приятный внешний вид стюардессы ставится чуть ли не на первое место, ну, на второе после безопасности полета.
Алексей, нет, уверяю вас. Вы много
да
летаете?
Нет.
Скажите, пожалуйста.
Ну, достаточно.
Да, хотелось вот я больше, тоже достаточно летаю, и я видела много разных авиакомпаний в разных странах.
Разных уродливых и полненьких стюардесс. А я вас не видели вы таких.
Я видела, нет.
Выглядят очень и очень приятно.
Ничего подобного. Они выглядят нормально. Они выглядят так, как выглядят просто хорошо.
То есть, вы хотите сказать?
Хорошо одетые, нормально выглядящие, с нормальным здоровьем, с нормальной аккуратностью и с уважением к себе люди. Они бывают разного возраста. Старше,
да,
младше,
абсолютно.
Выше, ниже, толще,
недавно,
худее.
Недавно
но они разные. Они не фотомодели абсолютно.
Не фотомодели. Я недавно летел в Финейдом. Там были очень приятного вида, я бы сказал, даже пожилые женщины.
Да?
Но они великолепно были ухожены, великолепно выглядели. И были, наверное, не больше 48-го размера, как говорит Аэрофлот. И давайте, ну, все-таки не будем...
А я видела разных и больше 48-го размера.
Ну, не верю,
я вас...
не верю.
Ну, не верьте, пожалуйста.
Никогда.
Ну, хорошо, не верьте.
Но, знаете,
но... это факт.
Какого-нибудь там Су-154, она просто не пройдет между рядами.
Ну, конечно, потому что, естественно, люди с прямо вот... прямо совсем чрезмерным весом, они вообще не пойдут просто работать в самолете.
А если им очень хочется? А да. Что значит, они не пойдут?
Ну,
а
потому
если,
что...
если толстухе или жирному какому-то мальчику очень хочется работать в Аэрофлоте, в S7. Очень хочется. Прям мечтал всю жизнь летать. Грезил о небе. И что ему делать?
Но
он приходит на собеседование, ему вот как надо ответить?
Дело в том, что стюардесса 50-го размера, например, она спокойно перемещается по салону самолета. А вот эти вот люди, о которых ты говоришь, а я против, например, выражений там жирники там, и вот это все, потому что бодишейминг, он отвратителен в любом своем проявлении. Понимаешь, нельзя так относиться к людям, которые отличаются, например, от тебя. Ну, просто невозможно. Алексей, я с вами не согласна.
Никто не сказал, что нужно относиться к ним плохо. Это прекрасные, замечательные люди. Но когда ты идешь в определенную профессию, ты должен понимать, что ты должен соответствовать каким-то, не, так скажем, незаконным, ну, может быть, неузаконенным, но стандартам, которые приняты в этой профессии.
Ну, профессиональным стандартам, наверное, правильно?
Это то же самое, что вам приводили пример с Роспольд. Да вы послушайте на тренировках любой там спортивной гимнастики, как вообще тренеры разговаривают со своими подопечными девушками. Да они там и жирные, и толстые, да иди качай свою попу, и, ну, только в немножко более грубых выражениях. Потому что это нормально для этой профессии, для спортсмена, быть худой и подтянутой. Потому что у нее такая профессия. И у стюардессы то же самое. У нее такая профессия, которая... предполагает, что должна быть очень исключительно ухоженная и хорошо выглядящая. И если ты там какого-то определенного размера, это абсолютно нормально, что к тебе предъявляются требования. Дорогая, либо ты скинь, либо займись собой, либо, может быть, ты поищешь другую профессию.
А у вас какой размер, Алексей? Скажите, пожалуйста.
У меня 48.
Я имею, да. Какой? 48? 48, а рост у вас какой? Да. Скажите, пожалуйста.
183. Я дарищ, если хотите. Можете назвать меня дарищом, меня это нисколько не обидит.
Ага. Но вас не возьмут, видимо, тоже.
Стюардом?
Да.
Стюардом, наверное,
потому что
возьмут,
скажут, что
летать,
слишком длинный.
Ну и хорошо, и не пойдет тогда.
Ну и не пойдет.
Я
это не
пойду.
Выбор.
Знаете,
и примет позицию авиакомпании, да, которая из-за его физических данных его не возьмет, потому что он не подходит.
А может быть, там и нет такого критерия, потому что бывают высокие стюарты и высокие пилоты. Я не знаю, по-моему, сейчас это все не меняет дело. Спасибо вам большое за ваш звонок, хотя я с вами совершенно не согласна. Я с вами со всеми совершенно не согласна. Вот просто.
Мне кажется, тебе просто нравится против течения плыть.
Нет, мне просто кажется, что это омерзительный сексизм. Мерзейший просто.
Несколько
я абсолютно не понимаю, почему мужчины до сих пор в 21 веке думают, что женщины им все должны.
Да вот никто не... О, Господи, опять вот заладила. Несколько сообщений до новостей успеем. Работодатель предлагает работу, которую сотрудник должен соответствовать. Если сотрудник не справляется, теряет квалификацию, сознательно портит себя, например, жиреет, зачем такой работник нужен? Это Андрей из Томска. Пассажир проголосует кошельком, пишет нам Виталий из Перми, а вы оставайтесь со своей политкорректностью. Тебе пишут. Нарышкин прав. Вот каждая профессия накладывает определенные рамки, если так можно сказать, на внешний вид и физический данный работник. Это касается многих профессий. Спасатели, пожарники, пожарные должны быть в хорошей физической форме.
У
и
нас
так далее.
Новости и затем продолжение нашего утреннего разворота.
Разворачивайтесь в марше. Вот новый разворот.
10.35, утренний разворот на «Эхе Москвы». Ольга Бычкова и Алексей Нарышкин. «Генерал печальной карьеры». Это материал на «Открытой России», посвященный генералу ФСБ Олегу Феоктистову, который прекрасно знаком с Сечиным. Более того, недавно из Роснефти уволился, перешел в ФСБ и теперь вроде как вообще с госслужбы ушел. Вот об этом интересном человеке, который связан еще и с делом Улюкаева, как минимум, пишет «Открытая Россия». Сергей Канев, журналист этого портала, сейчас у нас на связи со студией по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Что, скажите, пожалуйста, у вас материал очень большой, очень подробный, много разных аспектов. Вот что самое интересное удалось узнать про Олега Феоктистова? Почему вообще решили рассказать о нем так много и даже, насколько я понимаю, съездили на дачу к нему, пообщались с братом-близнецом этого человека?
Угу. Ну, персонаж-то очень интересный. Вообще, хочу сказать, он пытался меня вербовать года 4 назад. Да. Он подослал ко мне своего подчиненного, и подчиненный, значит, его, так, у меня есть станция, да, и вот Олег Владимирович просит вас сливать нам информацию о наших коллегах-ФСБшниках.
А вы что ответили на это?
Вот, а я ему говорю... Ага, говорю, хорошо, а что я в это взамен буду иметь? Он говорит, значит, ну, вот, допустим, вас тут остановят гаишники там или наши ФСБшники на вас наедут, а вы говорите, я знаю генерала Фикса. И они сразу...
Как остановят. Надо говорить?
Я знаю генерала Фикса. Ну,
Фикса. Вот. Слушайте, это прямо лайфхак сейчас для всех слушателей.
Если что.
А я им говорю, знаете что, я и сам кого подальше могу послать без всякого Фикса, да, поэтому так не пойдет. Либо вы мне тоже делитесь информацией для материалов, тогда вот мы будем сотрудничать.
Uh-huh.
Ну, в общем, вот, и второй раз он подослал тоже ко мне сотрудника, это вот когда в прошлом году вот этот скандал был с яхтой принцессы Ольга. В СМИ писали, что эта яхта якобы принадлежит вот Сечину, он подарил ее, вот, значит, своей молодой жене.
Uh-huh.
Вот, и сотрудник, значит, говорит, Серег, ты не знаешь, вот, кто вот заказал этот материал, да? Ходорковский или глава Ростеха Чемизов? Вот кто из них? Я говорю, как вы там живете у себя в ФСБ? У вас есть какие-то заказчики?
То есть других вариантов не существует?
Да, какая-то воспаленная фантазия. А вдруг кто-то проплывала яхта, я говорю, там, какой-нибудь моряк увидел, да, наш статистик, заинтересовался и позвонил в редакцию. Вы это не можете себе представить, что такой вариант есть? Да ну, мы тогда что не будем общаться. Я говорю, да и не надо, я говорю, пошли вы.
Uh-huh.
куда подальше.
Так, ну что мы знаем еще об этом человеке, да, кроме того, что он пытался вас завербовать?
Ну что, вот многие, вот с кем я беседовал, очень закрыты.
Олег Феоктистов – закрытый человек. Вот вы его в статье, в вашем материале называете «глаза и уши Сечина». Что это значит?
Ну, глазами, ушами Сечина раньше был генерал Шишин, но он ушел в Роснефть, и на хозяйстве остался вот генерал Фикс, он же Олег Феоктистов. И вот как раз он ходил с докладами напрямую господину Сечину. Я докладывал, кто чего как, кто чего берет, кто за кем стоит.
Это когда Сечин в правительстве еще был?
Да, и позже то же самое, да. Вот. Вот поэтому он глаза и уши Сечина.
А почему так получилось, что, ну, по крайней мере, как это пишут в прессе и в социальных сетях, а почему этот человек оказался, в общем, одним из таких центральных действующих лиц истории с колбасками и Алексеем Улюкаевым, а также действительно ли, что он оказался тоже в центре событий вот в связи с делом Никиты Белых?
Ну, Феоктистов занимал должность первого заместителя начальника управления собственной безопасности ФСБ, УСБ ФСБ. И как раз вот это управление занималось делами высокопоставленных чиновников, вело разработку, невзирая там на лица. Они разрабатывали очень многие, в том числе, кто сейчас занимает высокие посты, на них практически есть компромат. Они все это собирали. Поэтому неудивительно, что вот как раз Феоктистов, он и занимался разработкой. И там же не может быть какой-нибудь отдел, там обычный отдел разрабатывать вот поставленного чиновника. Да, ему запрещено. Вот как раз управление собственной безопасности ФСБ занималось вот разработкой, сопровождала, делала оперативное сопровождение уголовных дел на высокопоставленных чиновников. Поэтому все это разрабатывал Феоктистов. Поэтому
вот вы пишете, что с его именем связаны обыски на черкизовском рынке Тельмана Исмаилова, дело генерала ФСК Н. Бульбова, история подмосковных прокуроров, это вот крышевание, да, игорного бизнеса, дело генерала Сугробова или задержание губернатора Кировской области Никиты Белых.
Там полно было дел, громкое дело банды похитителей людей Дениса Шилина, вот, который похищал людей в Москве по заказу депутатов, так, тоже генералов, и УСБ, ФСБ во главе с Феоктистовым тоже было разработано. Там очень много у них дел.
Слушайте, а понятно, зачем Феоктистов перешел, вот сколько получается, год или даже меньше, на год или на меньший срок в Роснефть, к Сечину?
Ну, я как раз я об этом первым написал еще в New Times работал, что он перешел туда. И это понятно, он человек Сечина, и все практически люди, которые ушли из УСБ, ФСБ, они переходят к Сечину. Это Шишин, да, в свое время Феоктистов, потом Демин, Мухитов, все эти известные люди из особки, чекистской особки. Все они, в конце концов, оказывались в Роснефти, либо в структурах родственных Роснефти. Ну, это вот люди. Еще, вы знаете, Ковалев такой у нас был, глава ФСБ, как-то по пьянке он рассказал, что у нас Лубянка поделена на этажи. Первый этаж работает, там, Роснефть, второй этаж работает, на Лукойл, четвертый этаж работает, там, на Газпром, так что здесь ничего не удивительно.
Это он кому сказал?
Извините. Ну, по пьянке его в компании как-то говорил.
А это просто вам стало известно там в пересказе
каких-то людей? Это понятно, что вот эти все у нас поделено на кланы, как и у чиновников, так и у силовиков. И вот эти кланы, их прям видно, можно изучать и по ним, да, кто чей человек. Просто человек со стороны не может попасть в эту обойму. Он чей-то. А чей-то, это как всегда стоит какая-то госкорпорация. Либо крупнейший банк. Либо... ну и так далее, в общем.
Да.
Спасибо. Спасибо огромное. Сергей Канев, журналист в эфире «Эхо Москвы», был и рассказал про расследование, посвященное Олегу Феоктистову, который еще недавно работал в ФСБ, потом перешел в Роснефть поближе к Игорю Сечину, они давние знакомы, и теперь вот он отправлен уже в отставку, видимо, на покой. Полностью материал почитайте на «Открытой России», на самом деле очень много подробностей, чтобы представлять, вот какого масштаба этот человек, потому что человек влиятельный, и вот Сергей даже со ссылкой на источники пишет, что у этого Феоктистова, у него чуть ли не прямой доступ к президенту был, но при этом какие-то вот доклады и важные всякие сообщения он все-таки озвучил в присутствии главы ФСБ Бортникова. У нас есть еще две темы, времени мало, давайте попытаемся как-то их уложить.
Развернитесь, пожалуйста.
Прежде чем ты перейдешь к этой московской истории, буквально одна реплика. Я просто продолжаю тут вообще кипеть негодованием на предыдущую тему, которую мы обсуждали, про размеры стюардесс. Тут нам пишет Русфутбол в чате, в трансляции нашей в Ютьюбе. Не забывайте, что у нас тоже есть такой канал связи. Он пишет: стюардесса как обслуга в ресторане. Ты представляешь, обслуга ему в ресторане. Что в ресторане, что в самолете. Боже мой, вообще, рабовладелец.
Ну, может быть, это грубо звучит, но это сфера обслуживания. Хорошо, вот если я так скажу, сфера обслуживания, это тебя больше устроит?
Меня уже...
Ну, я, слушай, мы с тобой не придем, в общем, знаменателю, давай.
Я просто возмущаюсь теперь формулировкой «обслуга» в ресторане.
Не надо цепляться за слова.
Стюардесса – это профессия, а не обслуга вам. И официантка – это тоже профессия, очень достойная, а не обслуга.
Хорошо.
Заведите себе рабов.
Все. Значит, публикация в «Ведомостях». Празднование очередного дня города. Сейчас я тебя немножко в чувство приведу, когда ты услышишь эти цифры. Празднование очередного дня города в Москве обойдется более чем в 570 миллионов рублей. А еще почти 100 миллионов рублей уйдет на разгон облаков. Это данные госзакупок городских структур. Значит, вот тут интересно. Данные по поводу того, кто из артистов сколько получит за свои выступления в День города.
Это как мы любим.
Больше всего, конечно, я обожаю просто. Ну. Больше всего, у меня зависть, потому что больше всего получит Меладзе за два выступления у Храма Христа Спасителя и на Поклонной горе, каждое не менее 20 минут, он получит 3 300 000 рублей. Гверцители...
Интересно, за Храм Христа Спасителя больше дают, чем за Поклонную гору, или наоборот?
Нет, вообще интересно, он рядом с храмом или внутри? Там же тоже, мы знаем, есть возможности спеть.
Понятия не имею.
Нет, там ты что, там зал огромный. Это же был скандал и обсуждение, что сдают помещение.
Да. Но это же не в самом храме, а там рядом какая-то, или там
в подвале. Да. Надо нам сходить туда. Послушайте.
На экскурсию?
Послушайте, Меладзе. Или Лепсы. Рюмка водки на столе. Ну да, значит, Гверцители, Бьянка и Елена Темникова получат больше 1,5 миллиона рублей каждый. Самые скромные гонорары, а я даже такого не знаю, какой-то Антон Лаврентьев.
Ну,
не знаю.
Ну, хорошо, ну, видишь.
Что
ты
тут еще?
Знаешь,
значит,
да.
Смотрите, часть расходов взяли...
готовы платить деньги. За...
часть расходов взяли на себя спонсоры. Говорила Наталья Сергунина, заммэра Москвы. ВТБ, в частности, крупнейший из них... Этот статус обошелся ему в 3,5 миллиона рублей.
Угу.
Больше всего средств сейчас пойдет на украшение города, в том числе на праздничную подсветку. Буквально 280 миллионов рублей. И организацию культурно-массовых мероприятий по всей Москве 250 миллионов рублей. В том числе 22 миллиона выплатят в качестве гонорара 24 артистам и музыкальным коллективам, которые будут развлекать москвичей и гостей.
Примерно
столицы.
По миллиону.
Ну и праздничный фейерверк обойдется в сущие копейки в 31 миллион рублей.
Что еще будет происходить на самом деле в Москве, о чем, может быть, не все до сих пор знают, хотя это будет в ближайшее воскресенье, мы поговорим через 2 минуты после рекламы.
Разворот.
Реклама. Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
Туристическая компания «Содис». 25 лет – только индивидуальные туры.
933-55-33.
«Содис.ру».
20 сентября в Москве в отеле Ritz Carlton Moscow пройдет главное деловое событие сентября. День бренда – это ежегодная профессиональная бизнес-конференция, посвященная актуальным и инновационным темам в сфере брендинга, маркетинга и рекламы, а также представители российской власти. В этом году в числе спикеров будут представлены ведущие топ-менеджеры медиа и маркетинга. Первый канал, Сбербанк, Mail.ru Group, Volkswagen, Facebook, Яндекс, Renault Russia, Россельхозбанк, McDonald's Russia и многие другие. Подробности на сайте brandday.ru. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41, код 495. 921 40 41, код 495. В ночь с пятницы на субботу, после часа ночи.
Кто сказал, все сгорело дотла?
В эфире один Высоцкий. А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Но наградою нас
Владимир Высоцкий.
За безмолвие.
Глава за главой.
Обязательно будет звук.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну?
Ну?
А что? А чего?
Итак,
не, я на самом деле могу еще про Путина рассказать, куда он на День города пойдет.
Воскресенье?
Да, вы помните...
Давай мы расскажем потом про, на самом деле, скрытое событие этого воскресенья. Понятно, что пойдет Путин, и куда бы он ни пошел, везде будут показывать
не,
Путин,
ну, послушай,
Путин,
а Путин. Я сейчас подведу...
Открывать парк Зарядье.
Да, я давай, подведу красиво. Во-первых, еще немножко цифр. На строительство парка Зарядье, которое в День города откроет Путин, по разным данным, потратили от 13 до 27 миллиардов рублей. Это тот самый парк, где будут разные какие-то климатические зоны. На самом деле, хорошая штука, интересно. Много про нее говорили.
Конечно.
Там в нее вложились.
Есть
серьезно.
Некоторые странности в этой штуке, но мы их обсудим.
Мне не нравится вот этот навес, который...
Вот он вообще... Вот мне тоже он не то, что не нравится, а я просто не понимаю, что это за навес, где ты будешь любоваться пробкой, которая там проезжает.
А туда рыбаки будут приходить.
Там пробка будет стоять всегда. Она там всегда и сейчас стоит, а дальше будет только хуже. И выходить, чтобы подышать свежим воздухом над пробкой.
Нет, так там же мостик над набережной. Там же не будет пешеходный переход. Там все нормально.
Там
нормально.
Есть такая площадка еще. Вот там есть такая специальная.
Дай
место,
Путину открыть. Вот Путин пусть проинспектирует.
Вот я говорю, вот когда хорошо. Откроют, и все будет в готовом виде, тогда и обсудим.
Да, да.
Так.
Значит, говорят, что еще президент поздравит москвичей выступлением на Красной площади, а также вместе с мэром Сергеем Собяниным. Ну да, то, что я сказал, примет участие в церемонии открытия парка Зарядье. Песков ничего не прокомментировал, но и была информация, что Путин пойдет на муниципальные выборы. Правда, Дмитрий Сергеевич Песков сказал, что высказался в духе, ну вот, да, если будет желание, вот тогда и пойдет. То есть конкретных планов президента на этот счет мы не знаем. Муниципальные выборы.
А какие планы у вас, дорогие московские избиратели, хотим мы сказать? Правильно же?
Да.
Вот. Потому что много уже говорили мы об этом, и придется еще об этом говорить, конечно, что эти выборы, невидимые выборы, да, как написала газета «Ведомости» сегодня, и как говорят все комментарии, московские власти, кажется, сделали все для того, чтобы об этих выборах узнало минимальное количество людей. Вот минимальное просто. И вполне возможно, что так оно и есть. И что люди либо не в курсе, что в это воскресенье будут выбирать муниципальных депутатов, то есть тех, кто занимается проблемами вот прямо непосредственно в тех местах, где мы живем в Москве, да? Или чтобы люди решили, что это все абсолютно не важно, и даже если я знаю про эти выборы, я не собираюсь тратить на это свои драгоценные полчаса воскресенья, а лучше я пойду там и займусь чем-нибудь совершенно другим. И вот мы поэтому хотим задать вам вопрос.
Для москвичей очень просто. Идете в воскресенье на муниципальные выборы или не идете? Можете аргументы, кстати, свои прислать. Интересно даже, почему не пойдете. Если голосование для нас. Сначала, если идете на выборы муниципальные в Москве, наберите номер 660-06-64, если не идете, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
А еще раз, мы голосование запустили. Если вы в воскресенье в Москве пойдете на муниципальные выборы, наберите номер 660-06-64. Если не пойдете, 660-06-65, пожалуйста. Аргументы, у нас есть с вами 3 минуты. Какие-то ваши сообщения успеем, я думаю, прочитать. Вот для меня история, на самом деле, очевидна. Из двух пунктов она состоит. Почему я лично пойду, человек, который сомневался и которого, наверное, бесило даже эта вот какая-то информационная кампания по поводу выборов муниципальных, почему я вот воскресенье все-таки оторву задницу от дивана и пойду. Во-первых, так. То, о чем мы говорили, о чем все говорят, за выборы вот эти уплочено, если выражаться просто, да?
Да.
Купленные избирательные бюллетени, купленные какое-то там, не знаю, время у помещений, где будут располагаться.
Ну, понятно, все стоит денег, конечно, денег. Да.
За эти выборы все равно уже заплатили. Какие-то вот там представители этих избирательных комиссий, они все равно туда придут, получат какие-то деньги. Просто странно не воспользоваться этим, когда поляна уже накрыта, когда тебе надо просто прийти и проголосовать. Уже все равно вы эти деньги обратно не вернете. Воспользуйтесь этим ресурсом, тем более обидно, что деньги вот на агитацию, на информирование, они, видимо, куда-то в трубу уходят, потому что все это срывают и все это удаляют.
И потому что этого просто физически нет.
Конечно, да. Конечно.
Так.
Вы просто хотя бы в этом смысле отомстите тем людям, которые делали все, чтобы вы на выборы не пришли. Покажите, что это все не напрасно. А во-вторых, сходите просто, чтобы вас потом совесть не мучила. Потом, даже если ваш кандидат ничего на этих выборах не выиграет, но потом же, понимаете, когда вы проснетесь в понедельник и узнаете, что явка по Москве составила 10-15%, а вы-то никуда не пошли, ну, потом, правда, тогда не возмущайтесь, что...
Ну да, согласна.
Нет вашего представителя в вашем районе. Потом не возмущайтесь, что не выберут, ваш кандидат не соберет муниципальные подписи муниципальных депутатов на выборах мэра. Сходите.
Ну,
слушай, это
опять...
не так много времени. А потом куда угодно, на Красную площадь слушать Путина. Потом вслед за Путиным в парк Заряди тоже его открывать, закрывать, подниматься на эту площадку. Это не так много времени, не так много сил вы на это потратите.
Ну и потом, когда в очередной раз у вас начнут перекладывать плитку, которую перекладывали точно так же прошлым летом, и вы будете идти спотыкаться, дышать пылью и не понимать, зачем все это делается и на какие деньги, то у вас, по крайней мере, будет моральное право этим возмущаться или быть недовольным, потому что то единственное, что от вас требовалось, проголосовать на выборах, чтобы, может быть, что-то делалось по-другому, вы сделали. Вот пишет, например, Михаил из Москвы, иду, сам кандидат, говорит он.
Смотри, я уверен, что это моя заслуга. Мой пламенный спич привел к таким результатам. 88% слушателей Москвы идут на муниципальные выборы. Причем вы даже здесь продемонстрировали очень хорошую явку. Очень много человек приняло участие в этом конкретном нашем опросе.
Да, давайте не останемся в воскресенье в стороне. Все, на этом мы заканчиваем. У нас еще только погода в самом конце часа.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Мюзикл «Привидение». Герои Патрика Суэйзи и Деми Мур оживут на театральной сцене, чтобы рассказать вам пронзительную историю о хрупком счастье и разлуке, дружбе и предательстве, доверии и любви, способные преодолеть любые преграды. Мюзикл «Привидение». Главная премьера сезона на сцене театра МДМ. Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Друзья, я Григорий Явлинский. 10 сентября выборы в представительные органы местного самоуправления в нашем городе Москве. Может показаться, выборы неуместны и не стоит в них участвовать. Я думаю, это не так. Подросло новое поколение. Поколение молодых людей, которые, несмотря на провал постсоветской модернизации, хочет участвовать в политике. Для того, чтобы поддержать институт выборов как мирную процедуру смены власти. Защитить интересы граждан с помощью выборов. Защитить и поддержать местное самоуправление как важный институт повседневной жизни. Раньше эти молодые люди не участвовали в политике. Теперь делают первые шаги. Если вы хотите, чтобы когда-либо в нашей стране появились новые лица в политике, надо их поддержать. Я буду голосовать в своем Кунцево, в Крылатском, в котором я живу уже более 40 лет. Приходите, проголосуйте за то, чтобы появились новые политики. Проголосуйте за свое будущее, за будущее России.
10 сентября. Московские муниципальные выборы.
У вас есть право обсудить любой материал, любую реплику и любой комментарий на нашем сайте echo.msk.ru.
Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Да прекрасно просто. 15 градусов тепла, а будет сегодня днем в Москве до 18. Ночью, конечно, прохладно, потому что не май. Прямо сказать, месяц 9-11. Ветер юго-восточный слабый сейчас. Днем будет все равно южной четверти. Ветер 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров обещано нам. Влажность 86%. Да, конечно, идут дожди, но небольшие. Сегодня, что днем, что ночью, и будет теплеть к концу недели и началу следующего.
Это правда, да. Вот в пятницу дожди до 17 градусов днем, в субботу тоже небольшой дождь местами пройдет до 19 градусов. В воскресенье вообще без осадков, даже вот всегда мне это, знаешь, нравится. Уже синоптики говорят, что осадков не будет, а все равно деньги на разгон туч есть. А если туч не будет, куда деньги потом идут? Вернет ли кто-нибудь? Сегодня еще напоследок вам скажу. Если человек родился в день Тита, это как раз сегодня, то приметы гласят, счастье придет к нему в зрелом возрасте.
Долго ждать.
В качестве талисмана таким людям стоит носить янтарь. Если вы родились сегодня, прямо вот сегодня,
да, то
янтарь,
не спешите, ваш камень. Не спешите с выводами, да. Все, спасибо всем большое. До встречи, пока.